Давайте вы спрашивайте.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Спасибо за лекции, очень помогают. У меня такая ситуация. Встречались с парнем 2.5 года. И с сентября начали жить гражданским браком. Вот. И в феврале я узнала, что он мне изменил. Женщина легкого поведения раскаялась. Посчитал нужным закончить отношения. А сейчас у меня, как говорится, крышу рвет от этого всего.
Вы же знаете, что нельзя жить гражданским браком.
Я знаю, я себя как корола за это.
Ну, понимаете, думаю. Клятва нужна, она меняет жизнь. Вот сейчас мы об этом, как раз тема лекции «Правдивость», об этом речь. Что сам, когда небольшая неправда внутри в отношениях начинается сначала, потом она превращается в большую неправду.
Да, и вот он мне сам говорит, что Настя, мы жили в обмане. А сейчас, буквально неделю назад, я приехала на квартиру, где он сейчас живет, и я узнала, что он наркоман, что он колется.
Ну, зачем тогда вам надо с ним отношения?
Просто он мне очень близкий человек, и я даже к батюшке ходила, говорила, как молиться, может быть, за него, чтобы ему помочь. А он, сказал, нужно его лечить, то есть никакие молитвы не помогут. И мне от
молитвы
этого тяжело.
Молитвы всегда могут помочь, просто у него есть свобода выбора. А вы на нее повлиять не можете, потому что он обязательства свои перед вами разорвал. Поэтому и Бог через вас не так сильно будет на него действовать. Это он не является частью вашей судьбы. Поэтому ваша молитва не будет иметь такой большой силы.
Дело в том, что я говорю, что я расскажу его близкому человеку, что он употребляет наркотики. Он говорит, тогда забудь вообще, меняй мой номер. То есть он говорит, что я сам справлюсь, я бросаю.
Вы не слушайте, что он говорит, ваше решение правильно рассказать.
То есть...
И также вам не надо сейчас связывать с ним свою жизнь. Если он захочет связать с вами свою жизнь, то вы ему ставьте несколько условий. Первое условие, он расписывается. Второе, ведет верную жизнь. Третье, не употребляет интоксикацию.
Спасибо. То есть мне сейчас главное, обо мне подумать и начать молиться о нем, чтобы ему помочь как.
Вы помогите себе сейчас. Вы в заблуждении находитесь. Вы сейчас хотите свою жизнь соединить с тем человеком, который ее разрушит. И причем без всяких условий. Вы не понимаете, что сначала надо условия всегда ставить, а потом уже дальше жить с кем-то. А вы даже сейчас этого не поняли, хотя уже сильно очень пострадали. Поэтому надо сейчас ставить условия. Это он должен вам выполнять условия ваши. Вы должны их ставить. Так должны ставиться отношения между мужчиной и женщиной.
Спасибо.
А вы хотите идти в отношения по-любому. Это означает, что вы хотите разрушить свою жизнь. Он вам ставит условия сейчас, хотя вы должны ему ставить. Он говорит, говори это, не говори это. Он вам говорит, обманывай, не говори правду.
Вы считаете, лучше рассказать его близкому человеку?
Это единственный выход для него нормальный, что узнали его родственники, что он болеет.
Спасибо, поняла.
Потому что он находится под влиянием духа. А дух, естественно, не хочет, чтобы кто-то знал об этом, кроме него. Надо вскрыть ситуацию однозначно.
Спасибо.
И при этом не надо беспокоиться о том, будут у вас отношения или нет с ним. Они и так уже разрушены, эти отношения. Пока вы не успокоитесь, я вас не спрошу. Вы должны успокоиться сейчас. Иначе у вас не будет возможности услышать меня. Успокойтесь сначала. Человек не должен думать, что кто-то ему за него решит его судьбу. Вы сами решаете, а для этого нужно спокойствие. Вы успокаиваетесь, я вас спрашиваю. Нет, значит, буду дальше делать вид, что не замечаю ваши руки. Хорошо. Микрофончик дайте сюда. Подождите.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. У меня хроническая бессонница, измучилась, сил нет. Хотела бы услышать рекомендацию или совет. Ну, или что-нибудь более конкретное. Я наблюдалась у врачей, толку ноль. Вот. Хотела бы просить у вас помощи.
Совет такой. Надо где-то во второй половине дня проходить 5 километров перед сном. Быстрым шагом. На свежем воздухе.
Гуляю постоянно.
Не гулять, а проходить быстрым шагом 5 километров. Это не гулять. Это больше на спорт похоже, чем на прогулку. Если вы так будете делать где-то часов в 7 вечера, угу, то после этого в течение 2 часов вы можете легко заснуть.
Вот именно процесс засыпания самый трудный.
То есть за 2 часа до засыпания, это максимум за 2 часа, вы должны пройти 5 километров, прийти, под теплый душ встать, и после этого вы заснете легко. Угу. Перед сном нельзя смотреть телевизор, вам никогда читать, угу, смотреть телевизор. Можно попить горячее молоко с медом.
Куркума, это...
куркума не помогает засыпанию.
Не помогает.
Молоко можете добавить душистый перец, угу, или гвоздику. Ну, лучше душистый перец.
Угу. Понятно. Спасибо. Спасибо.
Вот девушка рядом.
Спасибо.
Садитесь.
Олег Геннадьевич, у меня такой вопрос. Мой муж приехал в Москву на заработки, и я с ребенком приехали вместе с ним.
Но приехал откуда ваш муж?
Издалека, с Кавказа. Но из-за этой ситуации у меня очень сильно испортились отношения с моими родными.
Из какой ситуации, еще раз повторите, я не расслышал.
Из-за того, что я уехала.
Оттуда? От него, с ребенком?
Нет. Уехала с мужем.
Куда?
Сюда, в Москву.
И сразу испортились отношения?
Да, они запретили мне ехать.
Родители запретили?
Да.
А вы уехали все равно?
Да.
И с ними испортились отношения?
Да, они сказали, можешь не возвращаться никогда. Почему так?
Такой характер восточных людей. Они очень суровые, у них принципы такие. Они вас простят обязательно. Но вы должны просить прощения.
А в чем я виновата перед ними?
Вы?
Да, перед родными.
Но вы не важно, виноваты или нет, вы просите прощения, говорите, что я не хотела вас обижать. Это не мое решение было, я хотела бы с вами иметь отношения хорошие.
Мне вернуться или быть с мужем здесь?
А вы все-таки уехали без мужа сюда?
Нет, я с мужем приехала сюда вслед за ним. Родные хотят, чтобы муж остался здесь, работал, а я была дома с родными, с моими родными, с моей мамой, сестрой.
Вы с Кавказа тоже?
Да.
Ага, вот теперь я все больше понимаю. То есть ваши родители против,
мои,
да? Ага. А его родители нормальные?
Да, они здесь живут, в Москве.
Ага.
У нас ребенок есть, 4 года девочки.
Нет, вам надо оставаться с мужем. Ваши родители вас простят со временем.
Оставаться здесь с его родителями, да? Но они хотят, чтобы мы жили все здесь.
Да, надо оставаться здесь, потому что вы не можете уехать от мужа. Вы его потеряете тогда.
Я это знаю. И поэтому я приехала. Я правильно сделала?
Конечно. Родители не всегда могут быть правы. Не надо думать так, что они обязательно правы. Они привязаны к вам, хотят, чтобы вы были рядом. Эта привязанность всегда затмевает глаза. Человек не может видеть четко результат. Ваша судьба такая, что если вы будете жить с родителями, а не с мужем, значит, вы его потеряете просто.
Спасибо вам.
А родители вас простят со временем? Они отойдут, успокоятся и простят. Сейчас они в шоке просто.
Да, они сказали, что я их предала.
Ну да, они так чувствуют. Но на самом деле не они, не вы их предали, а они вас предали. Потому что жена всегда должна идти за мужем, а родители всегда должны ее благословлять на это.
Как мне молиться в этой ситуации?
Надо понять, что так действует ваша судьба сейчас. Это влияние плохое, злое судьбы пройдет через 3 месяца. Такой период просто плохой.
Все, с ними помирились.
Молиться надо, просто молиться.
Спасибо.
Как все люди молятся. Плохой период не проходит просто от молитвы, он будет идти дальше. Мы не можем время молитвой нейтрализовать полностью, оно будет влиять. Но придет время, и все наладится. Если вы думаете о Боге, все время служите Ему, то злая судьба не может вас коснуться. Но так как вы привязаны к своей жизни, к своим родственникам, к своему мужу, поэтому карма действует, судьба действует, и вы пострадаете. Но это нормально, все так живут. Вы же не можете сразу поменять свое восприятие мира. Поймите, что люди в основном привязаны не друг к другу, а к своим желаниям по отношению друг к другу. Вот сейчас желания по отношению к вам у родителей стали важнее, чем вы. Понимаете, они ваши желания, свои желания к вам ценят больше, чем вас сейчас. Но они думают при этом, что они вас ценят, а не ваши желания по отношению к ним, их желания по отношению к вам. Так человек попадает в заблуждение. Он путает личность со своими ожиданиями от нее. То есть они как личность сейчас вас не видят. Они видят свои ожидания по отношению к вам. И интересы вас как личности для них не на первом месте стоят. Их интересы по отношению к счастью, которое они от вас хотят испытывать, на первом месте стоят. Это эгоизм. И это греховно. Для них сейчас так себя вести греховно. А вы поступили правильно. Поэтому не волнуйтесь, когда человек правильно поступает, он всегда защищен Богом. Вам легче стало, все? Видите, она очень верила родителям. Она думала, что они всегда должны правильно поступать. И шок возник не от того, что родители в гневе, а от того, что они должны быть правыми, а они сейчас не правы. Вот от этого противоречия возникло. То есть она всегда слушалась родителей и всегда верила, что они должны быть всегда правы. А сейчас она вот из сердца чувствует, что поступок должен быть такой, а родители, которые всегда были правы до этого, ошиблись. Поэтому человек никогда не может быть всегда правым. Поэтому у каждого человека должен быть наставник всегда, который скажет, где правильно. Да?
У меня есть наставница, она мне сказала, что я поехала домой.
Ну все, видите, значит, все нормально. Видите, не всегда люди могут быть правы. Поэтому всегда должен быть старший человек, который направит ему его на правильный путь. Поезд затолкала. Вот замечательно, она молодец, хорошая наставница. Она видит вашу судьбу, чувствует, как правильно. Она сделала правильный вывод. И ваш муж тоже правильно сюда уехал, потому что там у него не было жизни, не было работы, ничего. А здесь он развивается и хорошо. Голубому вы...
Здравствуйте, Айзан Геннадьевич. Я хотела задать вопрос.
Садитесь. Да.
Вы отвечали... Вы отвечали на вопрос про беременность и выкидыш. Можно спросить, если не было выкидыша... Сердечко остановилось. Как так происходит?
И... Напряжение в матке. Напряжение.
Тоже напряжение.
Да, надо лечиться вам. Вам надо делать позу березки, то есть упражнение такое, ноги вверх поднимать и где-то минут 15 в день вот так держать кверху. Можно подпираться за руками, можно к стеночке это делать. Но это упражнение надо делать каждый день вам обязательно. И через где-то месяцев 8 у вас организм уже победит вот эту вот проблему. И даже когда вы будете беременны, вам надо это упражнение будет делать. Но не так долго уже, поменьше. У вас сильное напряжение в голове. Оно передается в матку. Вот здесь вот напряжение. В концентрации, в области концентрации и воли. У вас очень напряженная воля. Поэтому у вас напрягается матка.
А помимо этого упражнения, ну, что, как, как-то молиться или какие-то мысли должны быть?
Ожидание, страх. Перестаньте бояться будущего. Вы очень боитесь всего. Это ожидание, все эти страхи, они вызывают напряжение. Молитва всегда помогает. Когда вы молитесь, вы привязываетесь к светлому и отвязываетесь от грязного.
Спасибо.
Давайте, кто у нас сзади хочет задать вопрос? Девушка вот там сзади, на последних рядах. Вы, да.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я очень благодарна Господу, что есть вы, что вам не безразличны наши судьбы. У меня такой вопрос. Моему старшему сыночку 1.5 года. У него...
Не очень жарко, он горит. Не очень много жара в теле. Его надо купать в теплой ванне каждый день.
Да. Просто вот у него истерики, когда начинаются...
Истерики от жара идут.
Да.
Ему очень
жарко.
Я
очень сильно гневаюсь, я шлепаю его. Потом очень страдаю от этого.
Вам тоже, вы тоже перегреваетесь, вам тоже надо... Вместе с ним в ванне лежать. Вам не хватает энергии воды в организме. Вам нужно на подошечком гулять.
Угу.
В ванну думаю, ложиться. Ребенка купать побольше. Больше с водой контактировать. И вы когда родились, вы где жили? Не возле моря?
Нет.
Вам не хватает воды. Ему тоже. Больше надо сырой пищи есть, салатов.
Спасибо большое.
Много огня в организме. Чувства переполняются огнем.
Угу.
Ребенок вообще может заболеть, если он так дальше будет жить. Он капризничает, потому что ему жарко. Его психике жарко.
Спасибо. Скажите, Олег Геннадьевич, а если...
Надо мятным кремом голову смазывать.
Угу.
У него голова перегревается. Охлаждать его надо.
Спасибо.
Вам тоже себя. У вас мальчик?
Да, двое.
Ну, он, видите, ваш. Когда мальчик у женщины рождается, он, тело его похоже на маму. Когда девочка рождается, на папу тело похоже. Поэтому вот ваше тело, как бы его, они похожие. Поэтому вы нервничаете сильно, что его эмоции работают так же, как у вас. Поэтому вы сильно реагируете на него. Сильная связь у вас с ним. Но с этим ничего не сделаешь, связь есть связь, что делать? Раскаивайтесь, когда гневаетесь, раскаивайтесь.
Да, раскаиваюсь.
Ну, все, так вот живите.
Спасибо.
Человек не всегда может совладать с собой. Надо это понимать. Вы же не Бог.
Да.
Ну, вот сзади, да, вот кто еще там руку тянет? Там. Вы, наверное, да?
Молодой человек?
Ну, да, вот мужчина, да.
Пожалуйста.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. У меня, наверное, целый комплекс вопросов. Я всю свою сознательную жизнь жил в глубочайшем невежестве. И как следствие, вот после Нового года, вот этого 17-го, супруга захотела расстаться со мной. Вот, поэтому у нас есть дочь, 4.5 года. Вот, и первые 2 месяца, январь-февраль, у меня было такое состояние, как вот рыбу, когда выбрасывают на сушу. И... Разные были мысли, но...
Как ее зовут, вашу жену?
Вероника.
Она не сможет от вас уйти. Ваш период плохой, который вызвал разрушение отношений, не продлится долго. Она не выдержит одиночества. Она просто протестует сейчас. Она не приняла решение.
Со мной связался молодой человек. Они вместе работают. И он мне прямым текстом сказал, что он намерен строить с ней отношения. При этом она мне говорит, что... Я с ней разговаривал на эту тему. Она мне сказала, что он просто хороший друг.
Вот. У них ничего не получится. Она сказала правду. Она просто нуждается в его заботе сейчас, потому что ей очень тяжело.
А что мне вот сейчас делать? Я пытаюсь на данный момент...
То, что вы делаете все правильно. Вы раскаетесь, встали на правильный путь жизни. Надо читать молитву. Все делаете правильно. Просто вы не сможете сейчас ее сразу вернуть. Вам на это потребуется примерно 8 месяцев.
Спасибо большое. Спасибо.
Просто поймите, что она не из тех женщин, которые бросают. Если вы сами не согласитесь с тем, что она вас бросила, она не сможет вас бросить. Вы делаете вид, что никто не, что семья сохранена. Вы должны такую позицию постоянно сохранять. Она будет пытаться вас шантажировать, что семья разрушена, а вы говорите, что нет, у нас есть семья, я не считаю, просто я виноват, я исправляюсь, а ты как бы отдыхаешь сейчас от моих отношений со мной. Надо так ей говорить, чтобы она не говорила.
А вот если она подала документы на развод?
Не соглашаться. Пускай сама, если захочет, разводится. Но вы не соглашаетесь. Она сейчас все будет сделать для того, чтобы разрушить отношения. Но если вы не согласитесь с ней, она не сможет уйти из этих отношений, потому что она честный человек. Она не сможет вас бросить. Она просто ждет, когда вы сами согласитесь с этим.
А как понять, вот согласен я с этим или нет? Я просто на данный момент понимаю, что в этом виноват только я. Ну, как бы я никто...
Ну и что вы виноваты? Нет основания разрушать семью, даже если человек виноват. Человек может ошибаться в жизни, даже серьезные ошибки совершать. Нет оснований разрушать семью никогда.
Да, я вот полностью поддерживаю с этой точки зрения, и вот с ней пытался также об этом...
Она этого не поймет, потому что она сильно перестрадала. Она испытала сильную боль в отношениях. И поэтому она сейчас не будет слушать вашу философию. Только время заставит ее вернуться назад, а время покажет ей, что вы меняетесь. Что касается этого человека, то у них никогда не будет семьи. Это невозможно. Его иллюзии по поводу того, что она станет женой его, они бессмысленны, потому что у нее к нему нет никакого влечения. Она не чувствует с ним близости внутренней. Она чувствует, что он хороший человек, разумный, может помочь. Он ее любит, она его не любит. Поэтому там ничего не произойдет. По вашей судьбе у вас нет разрушения семьи, если вы сами этого не захотите. Но я вижу интересную вещь, что вы месяца через 4 можете начать ей изменять от одиночества. Если вы это начнете делать, вы разрушите свою семью сами.
Хорошо, я буду избегать соблазнов. Спасибо большое.
Будьте счастливы. Ну, давай, девушка в красном в очках, наверное, я уже плохо вижу. Пожалуйста. Далеко сзади.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня такой вопрос. Мы с мужем сейчас живем в гражданском браке.
Зачем?
Он мне сделал предложение, мы движемся к свадьбе.
Молодцы, давай, да. Двигайтесь. Но это ваша воля будет двигать вас к свадьбе, не его желание.
Моя воля?
Да, мужчина никогда, как бы, если он гражданский брак получил, зачем ему жениться?
Но он настроен, как раз вопрос у меня по этой теме, он настроен, как это сказать, серьезно.
А вы?
Я тоже, но у меня вопрос. Он говорит, что наши дети должны есть мясо. а я не ем мясо, и говорю, что они не будут есть. Как мне быть?
Не надо так говорить. Надо говорить, что я не знаю, что будут есть наши дети.
Ну вот я ему тоже. Вроде да, вроде нет, но, блин, если придет время, когда мы уже замуж.
Все зависит от вашего развития. Запомните, близкий человек представляет вашу карму, вашу судьбу. Угу. Судьба человека, который идет духовным путем, всегда очищается. Чем чище судьба, тем правильнее питание, правильная жизнь, правильные слова, правильные отношения. Все правильнее становится у человека в жизни.
То есть не нужно бояться, что если...
Не надо бояться своей судьбы. Если вы развиваетесь духовно, то ваши близкие, несомненно, будут менять свое восприятие этого мира, без всякого сомнения. Когда солнце встает, всегда вся тьма уходит. Остается только свет. В полдень даже теней нету. Почти.
Значит, правильно я понимаю, что если я духовно развиваюсь, то есть не нужно человека тянуть тоже это
не делать? Не надо тянуть. Он меняется просто потому, что вы развиваетесь. Ваша судьба сгорает плохая. Остается только хорошая.
Здорово, отлично. Вот такой вопрос. Мы сейчас живем с родителями. Я очень беспокоюсь за это и хочу очень сильно переехать, но что-то мешает.
Не надо беспокоиться и хотеть сильно переехать. Вы разрушаетесь таким образом своего мужа. Примите условия своей жизни. Придет время, переедете.
Ну, то есть это будет знак какой-то или что?
Вот и увидите, что это будет.
Ну, то есть сейчас успокоиться, правильно?
Сейчас успокоиться, вы слишком много хотите.
Понятно. Спасибо огромное.
Всегда, когда приходит время, человек получает свое. И нужно время торопить. Вы прямо встали, да, чтобы вот именно вас я спросил, да? И что мне делать теперь? Вот все остальные тоже хотят, чтобы я их спросил. Вот девушка, вы, да, на втором ряду. На втором ряду. На втором ряду. На втором ряду.
Спасибо большое, что дали мне возможность задать вопрос.
Просто у вас тяжелый период, поэтому я даю
да,
вам...
Да, я поняла, я чувствую, что вы чувствуете. И...
Что я чувствую, да? Я чувствую, что вы чувствуете, что я чувствую.
Мне так кажется. Возможно, я заблуждаюсь. Я хотела спросить, что делать, если вообще невозможно жить с молодым человеком вместе?
Вы не можете с ним жить вместе.
Очень тяжело. У меня очень тяжелый характер.
Я не понимаю вашего вопроса. Это муж или друг?
Мы живем в гражданском браке около 4 лет.
Это муж,
да.
А не молодой человек.
Это, ну, получается, что это супруг, и у нас есть ребенок.
Ему 8 если месяцев. Это ваш муж, то тогда вам сразу легче становится. Потому что проблема в том, что человека можно или принять всего, или никогда не принять.
Я его принимаю.
Вы ошибаетесь. Вы не принимаете его. Вы не считаете его мужем. Когда вы будете считать его мужем, тогда вы привыкнете к нему, вам станет легче. А сейчас ни он вам не верит, и вы ему не верите. Понимаете, вот смотрите, допустим, возьмем чисто механику, да? Допустим, два колеса крутятся, и шестеренки должны совпасть. Да? Когда они совпадают, крутить одно колесо другим очень легко. Если они трутся друг от друга, то это просто жесть.
Да,
понимаете, шестеренки должны пройти друг в друга. Это называется, ну, называется официальные семейные отношения. Если люди думают, что разницы нет, что так вот тереть, что вот так... Это означает, что они просто невежды в этом вопросе. Они не понимают, что надо сначала соединить отношения, поклясться друг другу, а потом начнется уже жизнь нормальная. Люди будут понимать друг друга, и их шестеренки будут двигаться синхронно. Так устроено Богом. Но если вы как бы человека считаете своим другом, как вы сказали, тогда шестеренки не могут соединиться. Вы не соединены с ним, хотя Бог вас соединил.
Это прежде всего работа внутри меня, то есть правильно это как-то...
Прежде всего это понимание, что ну, сама идея жить с человеком, не поклявшись ему в верности, это безумие. Я это говорю всему залу сейчас, всем. Знайте все, что ваши гражданские отношения всегда будут разрушены, исключений нет. Других вариантов тоже нет. Все люди, которые не соединили шестеренки клятвой, несомненно, разрушают свою семью. Теперь вы говорите, а мой муж не хочет, допустим, или моя жена не хочет расписываться. Если вы хотите, то ему придется захотеть со временем. Вы начинаете двигаться в эту сторону, каждый шаг в вашей жизни приближает вас к росписи, и ваше желание росписи означает, ваша судьба уже лучше, чем была. Просто вы хотите расписаться. Ваша судьба уже лучше, чем была. Это и есть та тема, о которой мы сегодня будем говорить о правдивости. Правдивость означает следовать закону. Если человек не следует закону, его жизнь разрушается.
Спасибо.
И вам с ним тяжело только потому, что шестеренки не склеились. Вот если брать, допустим, его как личность и вас, вы очень похожи. Ну, то есть именно такого человека вы и хотели в своей жизни.
Да.
Но вы не склеены, потому что он отдельно и вы отдельно. Вы каждый живете сам по себе, потому что вы не развиты, вы не понимаете, что такое семья. У вас нет такого глубокого понимания. И еще вы слишком умные оба. Еще? Ну, то есть слишком умные означает, что вы очень много рассуждаете над тем, как должно быть.
Да, это да.
А надо принимать жизнь, а не рассуждать над ней. Примите жизнь свою. Если вы примете, он постепенно тоже примет. Ему деваться будет некуда. По факту, есть только один виновник в том, что нет росписи. Это женщина. Потому что если женщина хочет сильно росписи, она уверена. Именно, понимаете, роспись это не главное. Главное это принятие человека. Если она уверена, что это ее муж, и поэтому она хочет росписи, тогда ему деваться вообще некуда. Просто некуда. Потому что верность имеет женскую природу, а не мужскую. Если женщина уверена, она уже приняла решение, что это ее муж. А это лучше женщине помогать делать. Потому что женщина никогда сама ни в чем не может быть уверена. Ей нужно помогать, поэтому я вам говорю, это ваш муж. Хи-хи. Это ваш муж.
Это мой муж, хорошо.
Я старший для вас, я вам говорю это.
Я должна вас слушать.
А мои слова, это воля Бога в данном случае.
Хорошо. Вроде бы все. Мне немножечко стало легче.
Я знаю.
Да, спасибо вам огромное. Спасибо.
Ну вот женщина, да, вот на первом ряду следующего отсека, как это сказать. Да, дайте ей. Нет, не вы. Вот там. Вам чуть полегче, чем ей.
Мне вообще легче, я смотрю.
Я говорю, это ей легче, чем вам.
Добрый вечер.
Если бы вам было легче, я бы вас не спросил. Людей же много, надо выбирать. Спрашивайте.
Вы знаете, я...
Вам надо ближе микрофон поставить. Все
я
должны...
много лет назад приехала в Москву и как бы осталась в Москве и работаю. Но как-то пришло время, мне хочется поменять сферу своей деятельности. И я как-то иду в этом направлении. И у меня такой вопрос, стоит ли мне менять мое направление?
А какое есть сейчас и какое вы хотите выбрать?
Ну... Я сейчас как бы предпринимательством занимаюсь, но уже почти 20 лет устала от этого.
А чем хотите заниматься?
Ну, у одного из ваших учеников начала обучаться в Академии времени.
Ну, то есть вы хотите преподавателем быть или кем?
Нет, ну, консультантом, что-то там.
Нет, ничего не получится. Денег не будет с этой деятельности, ноль, будет ноль денег. Жить на этом вы не сможете. Это 100%.
и не бросать мне свою работу.
Вот поэтому я и вам дал возможность сказать, потому что у вас сейчас тяжелый период идет, вам очень тяжело работать. Вы устаете сильно там, у вас нет сил. Угу. Это так влияет Сатурн, плохое влияние такое.
Да у меня по жизни на меня Сатурн влияет.
Это факт, но сейчас особенно. Поэтому вам надо больше двигаться. Понимаете, когда Сатурн влияет, нужно движение, оно уменьшает перегрузку. Вам надо не дома сидеть, отдыхать, а куда-то ходить. Двигаться.
Я работаю, я не сижу дома. Я в движении.
Я не говорю сейчас о работе, говорю об отдыхе. Есть движение в работе, а есть движение в отдыхе. Вам нужно отдыхать в движении. Тогда вам легче станет. Но бросать работу нельзя, потому что я думаю, вы одну деятельность на другую хотите заменить, а вы хотите хобби, начать заниматься хобби, а не... А вы по природе не ученый, вы не можете быть консультантом. В природе руководитель. Вы сейчас заняты своей деятельностью по своей природе. Угу. Менять ее бессмысленно.
Спасибо.
Ну давайте рядом, вот кто уже держал микрофон. Если женщина за что-то взялась, ее потом, если это ей не дать, то она проклянет.
Спасибо большое. У меня действительно очень серьезный вопрос. У меня распадается брак. Брак венчанный. И мы в браке 13 лет почти.
Вы устали друг от друга. Устали уже. Когда нет чистоты, глубины в отношениях, люди устают друг от друга. Если отношения основываются только на том, чтобы накопить деньги, квартиру, там дети, нет глубины, нет возвышенности, все заканчивается. Эти отношения становятся невыносимыми просто со временем. Если люди вместе не хотят идти к Богу, тогда ничего не сохранится.
Это моя вина?
Да, отчасти, потому что ваша вера должна была пойти в отношения также. Человек не должен верить сам по себе где-то в коморочке. Он должен свою веру распространять на всю жизнь семьи. Иначе, несомненно, это приведет к разрухе. Совесть находится внутри веры. Поэтому и говорят «свобода совести». Или как бы «свобода совести» означает вероисповедание человека, да? Совесть. Видите, слово «совесть» здесь участвует в этом сочетании. Означает, что если человек начинает больше духовной практики заниматься дома, то совесть проникает внутри отношения. Но сейчас в ваших отношениях отвращение друг к другу, а не совесть.
Это не пройдет, да?
Почему не пройдет? Пройдет. Если вы начнете Бога ставить в центре вашей жизни, семейной жизни, освящать пищу, которую готовите, молиться дома, на алтаре, перед алтарем и так далее. Очень много что надо делать, чтобы в доме Бог поселился тоже. Тогда в этом случае совесть коснется также вашего мужа. Он перестанет быть циником и будет по-другому воспринимать мир со временем.
А долгий это период?
Сейчас ваша семья не идет к неминуемому разрушению. Если вы прямо сейчас начнете молитву и как бы освещать. Я понимаю, что вы молитесь. Я говорю о другом. О том, что кроме личной духовной жизни, человек должен пытаться свою семью превратить в служение Богу. Хотя бы косвенно. Допустим, вы можете освещать пищу, которую готовите мужу. С молитвой стирать ему одежду там и так далее. И тогда они...
Мы сейчас живем раздельно.
Да, ваша семья, ваш брак идет к разрушению. Вы начните хотя бы в мыслях делать то, что я вам сказал.
Нет, имеет это смысл, в принципе?
Всегда имеет смысл быть вместе. Сможете ли вы сохранить семью или нет, я не знаю. У вас тяжелая ситуация. Но это ваша вина также, потому что вы не сильно этого и хотели. Часто женщина снаружи вроде бы хочет семью, а внутри на самом деле ей все равно. это значит, что она не сохранится.
Спасибо.
Причина – это усталость. Понимаете, когда люди, вот смотрите, послушайте, когда отношения направлены только на наслаждение, мы хотим наслаждаться друг другом, мы хотим счастье испытывать друг от друга, мы хотим секса, мы хотим любви друг от друга. Это всегда заканчивается только отвращением и разрушением. Вот это все желание наслаждаться близким человеком заканчивается только вонью. Поэтому эти отношения взаимных желаний и ожиданий должны превратиться в служение когда-то. Если это не превращается в служение друг другу, то тогда отношения неминуемо превращаются в невыносимые. Если вы сейчас будете как бы мысленно ему желать счастья, служить, раскаиваться, просить прощения, прощать, как бы молиться за него, то ваши отношения постепенно будут очищаться, и вы можете опять соединиться. Такое возможно, потому что он нормальный человек, вы тоже нормальный. У вас, вы не циники, то есть вы можете ли реально восстановить опять семью. Но это будет не быстро. Вопрос заключается в том, что хотите ли вы семьи. Вот с самого начала этот вопрос у вас в сердце был. И поэтому вы меня и спросили, надо это или нет. Это по-другому называется. Хочу ли я семью или нет. И вы ее так, как не хотели уже давно. Поэтому она и развалилась. Вы можете сейчас с любыми плечами двигать, как хотите. Я вам говорю сейчас то, что я говорю. А вы можете воспринимать это, как хотите.
Спасибо большое.
Это ваш выбор, понимаете? Принимать мои слова или нет. Но то, что я говорю, для меня очевидно. Я не буду вам говорить то, что я не вижу ясно. Зачем мне это делать? Какой смысл? Если я вижу что-то ясно, я говорю. Для меня это ясно как день, то, что я сейчас сказал. Но вам это трудно принять, потому что всегда трудно принять то, что тебе тяжело. Вы устали от отношений, вам хочется тишины, покоя. Вам не хочется отношений сейчас. Ну, наконец-то соглашаться начал. Поэтому сами решите, нужно вам это или нет. Если вы хотите семью, молитва может ее сохранить. Но он не может жить с человеком, которому он не нужен. Ну, ваш муж не может жить с человеком, которому он не нужен. Он может жить только с человеком, которому он нужен. И я причем говорю сейчас его слова. Я не говорю просто свои сочинения, а его слова вам говорю. Ну ладно, мы решили этот вопрос. Часто люди не понимают, в чем их вина. В очках, в белом, девушка. На третьем ряду, да. А вот встала девушка, вот встала.
Пожалуйста. Да, добрый вечер. Можно я задам вопрос от моей подруги?
Нет, а где она, подруга?
Ну, стесняется.
А, все, тогда нормально.
Можно?
Ну да, я буду смотреть на нее, да.
Она вышла замуж по большой любви. Она очень любила своего мужа. Но в ответ такого же чувства у нее не было. Сейчас уже такие совершенно критические отношения. Вот они не живут вместе, но он приходит и постоянно мотает нервы и ей, и детям. И, в общем, выхода она какого-то не видит вообще из этой ситуации. Как ей помочь?
Ну, смотрите, когда человек сильно влюбляется, он всегда, его чувство собственного достоинства тает в этих отношениях. Чем меньше у человека чувство собственного достоинства, тем он менее красивый или привлекательный. Когда человек теряет себя в любви, он перестает быть привлекательным. Поэтому на нем начинают ездить. Ну, то есть его начинают подавлять. Потому что есть привлеченность, а есть привязанность. Допустим, у вашего мужа есть привлеченность вами, то есть привязанность вами есть привязанность, а привлеченности нет. Поэтому он ведет себя как хочет. Если бы он привлекался вами, он бы никогда не попирал ваши отношения. Но сейчас он это делает, потому что вы в этих отношениях потеряли себя. Вам надо восстановить свое чувство собственного достоинства в отношениях с Богом и возвышенными людьми. Когда человек общается с наставником, с Богом, он воскресает, становится настоящим, а не слабым и замученным. Он раскрывается как личность. Вам нужно сейчас общаться с теми, кто раскроет вас как личность. Вам нужно стать достойным человеком. Когда вы станете таким, постепенно его агрессия начнет спадать. Что касается восстановления семьи, то тоже оно возможно, если вы станете достойным. Когда вы обретете чувство собственного достоинства, он начнет симпатизировать вам. Потому что это возможно. Отношения не разрушены, просто вы в них потеряли себя. Эта вся причина этого всего заключается в том, что вы путаете человека с Богом. Никогда нельзя верить в человека. Отношения между мужем и женой — это немножко как игра. В них надо всегда быть очень достойным и чуть-чуть иногда отдаляться от близкого человека, чтобы он почувствовал притяжение. Ну, то есть здесь требуется такое умелость, так сказать. Когда ты с Богом строишь отношения, ты никогда не будешь попран, никогда не будешь чувствовать себя униженным, и твоя сила душевная будет расти с каждым днем, и достоинство твое как личности тоже будет расти. И поэтому в Бога можно верить. Но верить в человека не надо. Вы поверили в человека. И поэтому потеряли себя. В этом причина. Это состояние называется стрессом. Я читал лекции на эту тему. Когда человек в стрессе находится, он теряет себя как личность. Вы сейчас потеряли себя. Вам надо восстанавливать себя. Нет смысла сейчас думать об отношениях, хоть и хочется о них думать, потому что там находится ваша вера. Вам надо пытаться веру забрать из этих отношений и попытаться ее отдать Богу. И тогда Он вас полюбит, ваш близкий человек. Ваши отношения не разрушены. Просто Ему такое не нужно. Он не хочет быть Богом и бунтует, поэтому и кричит на вас. Он хочет любви, а любить можно только достойного человека, а не раба.
От себя можно вопрос еще?
Интересные женщины-существа. Хорошо. Коллективное сознание у женщин. Они продвигают подружек всех сначала, а потом себя не забывают.
Мой муж умер 2,5 года назад, и мне хотелось бы знать...
Человек не может умереть, в принципе.
Ну, он ушел,
из жизни.
Из жизни, да. Я
из
хотела
этой жизни,
бы
да.
узнать вот...
Мы не можем умереть, знаете об этом?
Да.
Мы бессмертны.
Да.
Невозможно умереть. Мы просто, выходим из этого тела, и все. Говорить умер, когда человек говорит умер, он, в принципе, перечеркивает саму идею жизни. Умер означает нет человека, а такого не бывает. Если бы его не было, мы бы его сразу забыли. Память – это та штука, которая всегда может с реальным объектом только контактировать. Память не может с вымыслом контактировать в принципе, только с реальным объектом. Поэтому, если я помню человека, значит он жив. А если я забыл о нем, значит, я никогда его не помню. В принципе, если бы человека не было, сразу вся память о нем разрушена, как будто его и не было никогда. Понимаете? Но если ты помнишь человека, значит, он жив. Спрашивайте.
Я хотела бы узнать, как ему там, тяжело или как бы...
Это в вашем сердце есть это знание. Когда вы помните о нем, вам спокойно, это значит, что у него все нормально. Ведь так же?
Да.
Почему вы спрашиваете тогда? У вас знание не глубокое, вы недостаточно знания.
Не уверена просто в своей.
Да, но в сердце все есть. Если у вас ушел близкий человек, посмотрите в свое сердце. Если тревога, беспокойство, молитесь за него. И потом оно пройдет, эта тревога, значит, вы победили его судьбу своей молитвой. Молитва человека – это как катализатор, понимаете? Если, допустим, ты молишься за живого человека, этот катализатор работает очень слабо. Но когда человек ушел из этой жизни, он полностью зависит от молитв. И его судьба так сильно может от наших молитв поменяться, вы даже не представляете. Это как в космосе, нужно немножко топлива, чтобы корабль быстро летел, потому что нет атмосферы. Точно так же и там, когда человек уходит из жизни, он остается только в тонком теле, душа. Маленькая молитва дает сильный результат. Можно за полгода сжечь все его грехи молитвой своей, которую он за всю жизнь совершал. Такая сила молитвы за тех, кто ушел из жизни. И, соответственно, результат такой же. Если ты помогаешь тем, кто ушел из жизни, это бескорыстная помощь. Он тебе ничего не вернет назад. Поэтому Бог возвращает очень сильно такому человеку. Удача означает молиться за тех, кто нуждается в этом, но не может ничего вернуть. Удача приходит в жизнь человека.
А смогу ли я еще обрести женское счастье вот в этой жизни?
Женщина может создать семью только когда она как цветок. Вы можете стать цветком, который сияет, смеется? Можете или нет?
Могу.
Что-то могу, такое неуверенное. Станьте сияющей и радостной. Тогда вы выйдете замуж. Полузавязшие цветки мужчинам не нужны. Только радостные, цветущие, пахнущие счастьем. Победите в своем сердце утрату. Выйдите из депрессии, в молитве победите себя. Перестаньте жить прошлым. И тогда вы выйдете замуж. Если будете жить прошлым, будете всю жизнь одна.
Спасибо.
А вот далеко не надо, прям вот ей отдать.
Пожалуйста. Спасибо большое. Я очень волнуюсь, извините. У меня вот как раз-таки по поводу цветущего цветка вопрос.
Это последний будет вопрос, там лекция потом начнется.
Я пытаюсь уже 12 лет, мечтаю как бы, ну, хочу, чтобы у меня была семья, дети, и никак не получается. Воспитываю сына одна. Уже все молодые годы, наверное, самые такие молодые закончились.
Вы ошибаетесь. У вас сейчас хороший период начался, у вас скоро будет отношения начнутся.
Ну вот недавно я пережила очень сильный стресс. Мой молодой человек изменил мне с моей подругой.
А это означает такой у вас уровень развития личности. Когда человек строит отношения, в которых нет совести, это значит, что в принципе он не понимает, что такое совесть сам. Понимаете, измена означает неправильный образ жизни. Ну, то есть у вас не хватает нравственности в семье, ну, или в отношениях, вы говорите, вы мой молодой человек. А что он не муж, ваш молодой человек?
У нас была такая, ну, была такая ситуация, то, что как бы я полюбила его, а он меня нет.
Ну, так это неправильная ситуация.
Ну, я надо, понимаю.
Вы должны представлять себя мужчинам. И тем самым смотреть на свою судьбу, наблюдать за свою судьбу. Эгоизм женщины заключается в том, что она сама думает, я сейчас полюблю вот этого, и он мне достанется. Нет, неправильное мышление. И вы себя представляете, улыбаетесь. Какой-то человек обращает на ваше внимание, обычно не тот, которого хотелось бы.
Ну, так и есть, да.
Да, и вот с ним надо согласиться, что этот человек должен быть вашим.
А таких много.
Ну все, вот, соглашайтесь. Выберите из них
того. Как понять, что мое?
А вот выберите из них того, кто очень сильно, как личность, хороший.
Никто никаких действий таких не делает, как бы особых.
Только вас не добивались
словами,
они.
Да, слова и все.
Слова, ну вы помогите им, намекните, что надо, типа, не только слова.
Намекала.
Ну, значит, нет того человека, пока нет.
Но как бы у меня это будет или все-таки мне успокоится?
Это все зависит от вашего нравственного развития. Если вы как личность развиваетесь хорошо, то вам привлекают серьезные люди. А если вы нравственно не развиты, то не серьезны.
А вот последний момент еще по поводу измены с подругой. Постоянно мучаюсь почему-то по утрам и ночью.
Знаете, это так хорошо, что он вам извинил с вашей подругой?
Да, я это поняла, что это как бы для меня...
Это хорошо, потому что слава Богу, что вы не вышли замуж за дебила.
Да, я рада как бы этому, но хочу избавиться от... мысли о ней. Сейчас у меня в голове постоянно, вот я не хочу думать, и в принципе я простила.
Подруга – это то, что связано с Богом. Если вы вместе занимаетесь духовной практикой, это подруга. Нет. А если просто развлекаетесь вместе с ней, то это не подруга.
Нет.
Если язык чешете вместе, это не подруга.
Ну, как раз-таки, в принципе, я ее сторонилась, никогда с ней не общалась. Так она случайно появилась в моей жизни.
Ну, вот это значит не подруга, что это за подруга? Но подруга меня... никогда такого не сделает. Совесть, между дружбой всегда должна быть совесть. Между дружбой, между людьми есть Бог, это и совесть. Если совести нет, тогда измена происходит. Но если между вами не было совести, какая она подруга?
Ну это да, может просто я так как бы таким словом назвала ее подруга, девушка.
Зачем знакомая? Вы таким словом ее назвали?
Но вот факт в том, что как мне избавиться вот от этой мысли? Постоянно она у меня в голове.
Так даже... надо молиться, спасибо ей сказать, потому что она вас избавила от человека, который бы вам всю жизнь изменял.
Ну да, я поняла, спасибо. Я
так это, в принципе, радуйтесь начала... этому вообще, она так вам помогла в жизни. Если, допустим, хирург удавляет у вас злокачественную опухоль, вы потом всю жизнь думаете, гад такой, он же меня резал ножом. Вы не думаете об этом? Вы думаете о том, что он опухоль удалил? Нет. Я же вижу вот сейчас этого человека, о котором вы говорите. Я не могу назвать его хорошим словом пока. Ну, я думаю, что нас смогу со временем, когда он раскается.
Спасибо большое, я поняла вас.
Просто знаете, проблема ведь не в этом заключается, а в том, что вы думаете, я такая крутая, такая классная. Как вообще меня могли опрокинуть?
Ну, не совсем так, конечно.
Ну, совсем так, ну, вот, ну, точно, 100%.
Просто это как бы неожиданно для меня было.
Ну, конечно, неожиданно, вы же такая классная, и как это так вот могло произойти?
Нет, я сейчас считаю, что это случилось не случайно. Значит, это должно было случиться
моя
в моей
хорошая,
жизни.
Моя хорошая, вы не расстраивайте, что я так про вас говорю. Я немножечко ваш эгоизм пощипал сейчас, чуть-чуть.
Спасибо.
Потому что он является причиной ваших страданий. Вы именно из-за этого мучаетесь. Потому что оба эти человека, они недостойны сильно вашего внимания. Это не те друзья, которых надо так беспокоиться. Настоящие друзья никогда не предают. Вам надо менять круг своих интересов, своей жизни. Ваша жизнь только начинается. Вы сколько, полгода слушаете лекции?
Ну, да, примерно, да.
Ну, даже вот меньше. Пройдет еще полгода, и у вас все совсем другая жизнь будет.
Ну, слава Богу, спасибо. Спасибо,
что ваши лекции. Все, мои хорошие, давайте лекцию начнем. Я долго думал, чтобы начать беседовать на эти темы, потому что тема такая глубокая, и в основном люди хотят простых каких-то вещей, а это такая глубокая очень тема. В Ведах описана последовательность развития личности, его характера. Сначала человек стремится к счастью. Если он искренне хочет быть счастливым, искренне, тогда второй этап он начинает стремиться к знанию. Знание входит в сердце человека, в сердце входит, только тогда, когда он раскаивается, прощает и просит прощения. Ну, то есть, другими словами, он как апгрейд делает в своей жизни. Он как бы раскаивается в том, что было, прощает всех и просит прощения. И в этот момент начинается новая жизнь. С этого момента он начинает ответственно относиться к своей судьбе. Все люди безответственно относятся к среде, кроме тех, кто идет этим путем, о котором я сейчас говорю. Дальше, следующий этап развития человека – это любовь к тому, чтобы выполнять свои обязанности, любовь к труду. Это может быть воспитание детей или работа какая-то. Ну, то есть человек начинает понимать, что он должен какую-то пользу людям приносить, а не просто думать о деньгах, которые он зарабатывает. Это следующий этап развития личности. Следующий этап – это попытка быть хоть как-то бескорыстным. Ну, то есть, вот эта любовь к труду рождает желание быть бескорыстным. Появляется желание жертвовать как-то деньги нищим там и так далее. А не просто думать о своих интересах в жизни. Как только человек начинает чуть-чуть быть бескорыстным, то он становится добрым, потому что он видит чистоту в людях с этого момента, а не только грязь. Как только он становится добрым, с этого момента правдивость раскрывается в его сердце, потому что доброта является матерью правдивости. Если человек не может быть добрым, или по-другому сказать, не может служить людям, он никогда не обретет правдивость, потому что корысть или желание выгоды заставляет человека врать. Правдивость приводит к простоте, потому что любые, как бы вот это вот из себя что-то корчить, это означает лживость. Когда человек становится правдивым, он становится простым, потому что он знает, что лучше всего быть таким, как ты есть. И это тогда означает, что ты принимаешь людей, люди примут тебя обязательно, и все будет хорошо. Люди часто из себя что-то корчат постоянно. Это означает, что они не понимают жизни. Простота приводит к тому, что человек перестает критиковать других, потому что он начинает понимать, насколько сложно быть правильным. В основном люди, которые не хотят работать над собой, они постоянно ищут недостатки в других, особенно в старших, и постоянно лазят в интернет и смотрят эти все сплетни, грязь, которую про старших и про других людей. В основном про старших. А что про младших читать? Неинтересно же, правда? Интересно про старших. Где это он совершил ошибку там? Где он сделал не так? Когда человек ищет недостатки других, особенно старших, правителей, наставников, ну старших, он тем самым оправдывает тайно для себя, оправдывает свои недостатки. Как только человек освобождается от желания искать недостатки в других, он становится терпеливым. Потому что свобода от поиска недостатков других приводит к тому, что человек начинает замечать свои. Потому что вектор внимания к недостаткам всегда бывает только один. Или ты замечаешь чужие недостатки, означаешь, придаешь им большое значение. Или придаешь значение своим. А придавать значение своим недостаткам всегда означает терпение, потому что избавиться от них сразу невозможно. Терпение приводит к спокойствию. Человек, который способен принимать свою судьбу, он становится спокойным, уравновешенным. Спокойствие укрепляет характер, делает его со временем твердым. Когда у человека укрепляется, становится твердым характером, он приходит к аскетизму. Он начинает добровольные лишения совершать с целью укрепить себя и победить свою судьбу. Аскетизм приводит к решимости, а решимость постепенно превращается в целеустремленность. Целеустремленность означает связь с Богом или вера. Вера приводит к чистоте сознания. Человек становится чистым, как слеза. В этот момент, когда он становится чистым, он освобождается от гнева, полностью освобождается от критицизма, достигает смирения потом только. После того, как он достиг смирения, он обретает сострадание истины. Такой человек может называться духовным учителем. Только после этого он способен в полной степени влиять на свою судьбу и становится господином своей судьбы. Как только он становится господином своей судьбы, он также способен становится господином и судим тех, кто ему верит. Я вам рассказал то, что написано в священных писаниях, последовательность развития личности. Сейчас мы будем говорить просто о каких-то ключевых моментах, потому что всю эту тему раскрыть за одну лекцию, даже за много лекций невозможно. Эта тема как океан знания, она неисчерпаема. Мы с вами будем говорить сейчас о том, что является ключевыми какими-то моментами в жизни человека, которые переворачивают его судьбу полностью. первым таким ключевым моментом является правдивость. Ну, то есть правдивость – это огромная такая тема, глубокая, которую очень трудно понять. И, может быть, сегодня мы просто коснемся каких-то ее аспектов. Первое, что хотелось бы сказать, это то, что надо сначала понимать, зачем, прежде чем пытаться в это войти. Так, допустим, когда я помню, в первом классе был маленьким, я расскажу вам небольшую историю. Есть такая книга «На суше и на море». Ну, такая энциклопедическая книга, описывающая там много всего. Очень интересная для детей. И тогда, когда я был маленьким, эта книга только, ну, как бы издалась. Она была очень редкая. И она у нас в школьной библиотеке была. Я хотел в группу продленного дня, ну, то есть после школы я делал уроки в школе же, и потом приходил домой уже свободный. Вот. И там в группе продленного дня, когда ты все сделал, ты можешь почитать книжки, которые стояли на полках в этой библиотеке. Я любил читать эту книжку, и в один момент учительница вышла, как бы, и я уже все закончил. Я решил книжку дочитать дома. Ее взял с собой, и потом никто не спрашивает ее. Такое было ощущение, как будто никто не заметил, как я ее взял. И я решил, что это моя книжка. Ну, то есть своровал, другими словами, по-русски сказать. Человек никогда же не признается себе, что он что-то своровал. Ну, объясняет, что он сделал последовательно шаги. Но при этом слово «своровал» в эти шаги никак не вписывается. Ну, то есть я своровал книжку, я был в первом классе. Или во втором, я уже не помню. Ну, в начальных классах. Учительница очень хороший человек была, очень хороший. Она знала, что я своровал книжку. Она не стала мне об этом говорить, она просто пришла ко мне домой. В гости. И спросила мою маму, а где Олег? Она говорит, да он в своей комнате, он там сидит. Она пришла, я как раз книжку читаю в это время. Она говорит, здравствуй, Олег, как у тебя дела? Что читаешь? Она говорит, ты книжку взял уже почитать, правильно? Я говорю, да. Она говорит, ну ты назад ее принеси. Я принес. Но до этого она меня спросила, у тебя книжка или нет? Я сказал, нет. И она потом села со мной рядом и говорит, надо быть правдивым. Я говорю, а зачем? И она не смогла ответить на этот вопрос. Она мне разные говорила вещи, которые меня не убедили. Я четко понимал, что вот схема у меня была такая в голове. Я должен развиваться. Если бы я был правдивым, я читал бы только после выполнения уроков некоторое время. А так я мог читать весь день. Так что лучше для меня было своровать книжку, или быть правдивым. Ну, то есть я мотивировался только тем, что мне помогает развиваться. И, ну, в данном случае эта ситуация мне развиваться не помогала, как я считал. И поэтому не понимал, зачем мне надо было быть правдивым, хотя больше книжку я не воровал. Потому что я чувствовал, что я не хочу больше попадать в эту ситуацию. И мне было стыдно, на самом деле, перед этим преподавателем. Итак, зачем же надо быть правдивым? В чем заключается польза? Это очень важный вопрос. Надо знать, что каждый человек имеет право видеть свою судьбу. Каждый человек имеет право видеть, что будет в будущем, почему все было так в прошлом, что со мной происходит сейчас. Каждый человек имеет на это право. Но это право находится в сфере его правдивости только. Если человек честно живет, это право перед ним раскрывается в полной степени. Если нет, то нет. Причем интересно знать, что, допустим, если ты обманываешь людей, допустим, в делах, тогда люди будут обманывать тебя в делах. Когда человек обманывает, допустим, в бизнесе кого-то, то он теряет способность видеть обманщиков. Потому что он сам становится таким. Понимаете, ум человека имеет такое свойство, что он как зеркало работает. Если зеркало чистое, то ты все видишь. Если грязное, ничего не видишь. Если ты сам свое зеркало загрязнил, а ум как бы является прибором для восприятия этого мира. Если ты как бы сам свое зеркало загрязнил, ты не увидишь обмана. Но то, что у тебя есть внутри, ты в других не увидишь. Понимаете? То есть человек ясно видит ситуацию, когда он сам находится вне нее. Как бы со стороны смотрит. Но если он находится внутри ситуации, он или раздувать сильно будет, или наоборот не замечать. Если он имеет сильный интерес к чему-то, он будет не замечать недостатков. А если он наоборот негатив видит ситуацию, то он будет раздувать. Как это, что это значит? Это значит, что если человек обманщик, и я обманщик, меня от него будет тошнить, я его буду ненавидеть. Или не замечу, что он обманщик. И то, и другое означает, что я сам зеркало своего ума не очищаю. Как в песне, да? Я видел в жизни суету, ночей бездонных пустоту, и девушку любил не ту. И что же? Я не жалею ни о чем, а сел фундамент, крепок дом. То, что понято с трудом, то мне дороже. Понимаете, то есть, почему я видел в жизни суету и девушку любил не ту? Потому что нет правдивости, нет чистоты, ты не видишь ситуацию. Некоторые говорят, а если ты будешь правдивым, вообще тогда будет хуже еще. Они приводят как бы доводы с налогами там и все прочее, такие как бы. Не понимают, что я совсем о другом говорю. Я говорю сейчас о совести. О совести. Прежде всего в отношениях с родственниками, с женой, с детьми, с друзьями. Постепенно с государством. Сильный человек может все честно делать даже в бизнесе. Сильный человек, слабый нет. Со временем человек не всегда может быть правдивым, но он должен стремиться к этому. Если он стремится, то тогда судьба идет навстречу. Ясное видение своего здоровья, опасности в жизни. Вот, допустим, самолет, который должен взлететь вместе со мной на борту, должен разбиться по судьбе. У меня есть выбор, садиться в него или нет. У меня есть выбор, если я вижу опасность. Когда в Турции вот взорвался самолет, теракт, русские погибли, из Питера в основном, то... А нет, это не в Турции, это малазийский самолет, который летел над Украиной. Там один человек в этом самолете написал смс-ку, когда они только взлетали. Я, говорит, страшно, не хочу лететь на этом самолете. Я боюсь, у меня все тело, по телу идет... Холод, как бы, он написал все признаки приближения смерти. Говорит, я не хочу лететь на этом самолете. И все равно полетел. Бог его предупредил. У него был выбор, он мог, он самолет еще не взлетел. Он мог выйти из него просто, его никто не мог задержать. Если пока самолет не взлетел, ты всегда можешь выйти из него, никто не сможет тебя задержать. Скажешь, я не хочу лететь, и все. Пускай билет пропадает. Правдивости не хватило для того, чтобы понять, что ждет гибель тебя. Ему не хватило правдивости. Правдивость спасает судьбу человека. Опасность видна ясно очень человеку, который правдив в жизни. Для того, чтобы быть правдивым, надо быть добрым. Злой человек не может быть правдивым, потому что злой – это тот, кто принципы ставит выше людей. Это злой человек. Добрые люди людей ставят выше, чем принципы. Ну, допустим, человек не выполняет какие-то правила в жизни. Я могу порицать его за это, за то, что он не выполняет правила. Но что такое доброта в этом случае? Это значит его как личность ставить выше, чем его ошибки. Но если я принципы ставлю выше и гноблю человека из-за того, что он эти принципы не выполняет, для меня личность на втором месте, а принципы на первом, значит, я не добрый человек, я злой. И злые люди не могут быть правдивыми. Если ты считаешь, вот, допустим, мой муж ест мясо, а я не ем, и поэтому я его не люблю. Мужа не люблю, потому что он ест мясо. Ну, то есть тебе принцип стоит выше человека для тебя. И ты думаешь, что ты добрый человек, потому что ты не ешь мясо. Ведь мясо не едят как ахимса, то есть означает не насилие, означает доброта. То есть я не ем мясо для того, чтобы быть добрым по отношению к животным. Я не хочу как бы смерти животных, поэтому я не ем мясо. Но при этом я ненавижу своего мужа, который ест мясо. Где же твоя доброта? Ты вроде бы это делал для того, чтобы стать добрым, но в результате стал злым. И муж говорит, ты до этого, пока не была вегетарианкой, ты была лучше. Ты со мной по-доброму разговаривала, у нас были хорошие отношения, а теперь ты меня ненавидишь. Я не вижу никаких изменений в лучшую сторону от твоего вегетарианства. Это означает, что человек не понимает, что такое доброта. Доброта означает, что человек ставит выше, чем принципы. Конечно же, это означает страдание также. Если ты видишь, что кто-то делает неправильно, живет неправильно, ты будешь страдать. Но при этом оставайся добрым к нему. И тогда ты узнаешь правду жизни. Что правда заключается в том, что человек стоит выше, чем принципы. Милосердие или доброта. На этом основывается мир на земле. Часто люди, входя в веру, когда люди становятся верующими людьми, они часто, все, кто не верит так же, как они, или просто те, кто не верит, они начинают ненавидеть. Особенно если вера другого человека не соответствует моим представлениям о вере. Часто как бы разные веры, они по-разному воспринимают мир. Если в какой-то вере восприятие другое, не как у меня, то человек начинает ненавидеть человека, который находится в этом вере, и поносит его, и поносит. Это означает, что милосердия нет у человека в сердце такого. Это значит, что он разрушает мир на этой земле. Потому что мир на этой земле основывается на терпении или терпимости по отношению к другой вере. Если у тебя нет терпимости, если ты ненавидишь другую веру, если ты делаешь все для того, чтобы разрушить, значит, тогда нет у тебя никакого милосердия. Ты злой человек просто и все. Сейчас в этом мире такая ситуация, что каждый человек должен принять решение. Потому что есть вера, и означает, что надо идти к Богу, надо быть ближе к Богу. Это моя вера, надо оставаться в моей вере. Не надо никогда менять веру. Но при этом надо также понять, как мне относиться к другим верам. Если я ненавижу другие веры и люблю свою, то до вот этого пояса шахида недалеко. Несколько шагов всего. Поверьте мне. Правда, не во всех верах это принято, как бы. Но движение в эту сторону всегда. Потому что я таким образом пренебрегаю волей Бога. Если Бог дал святость в разных традициях духовных, значит, Он там есть везде. Святость невозможна без Бога. Если есть святые, допустим, там и там и там, значит, там есть Бог. Это стопроцентный факт. А если там есть Бог, то тогда зачем я ненавижу этих людей? Почему я считаю, что они грешники или демоны, как говорят, или там вероотступники, там как угодно? Это просто невежество. Поэтому возлюбить ближнего означает любить всех людей, неважно какой веры. Конечно же, у тебя остаются твои принципы при этом. Но ненависть к человеку должна быть закончена. Это приводит к разрухе, к войнам. Вы знаете, правдивого человека даже смерть защищает. Вы знаете, когда человек честно выполняет свой долг в бою, защищает родину, когда его убивают, если так получилось, то он всегда идет на высшие планеты. Смерти нет на самом деле. Просто есть честная жизнь и нечестная. Если человек, ну, выполняя свой долг, погибает, он всегда очищается и прославляется. Он славен во все времена. Если человек попирает своим долгом, он как бы боится смерти из-за страха смерти, тогда он теряет себя, такой человек. Поэтому даже смерть не может препятствовать тому, кто идет правильным путем. Праведность всегда побеждает даже смерть. Потому что смерти по факту нет. Там, где люди поступают наперекор праведности, всегда это дорога к несчастью. Ну, например, я разрушаю свой брак. И как бы, ну, вообще ничего несчастья не предвещало. Ну, то есть, я как бы мужа не люблю, а вот другого человека, который мне предлагает тайно быть с ним вместе, мне он очень нравится. Он вообще всегда таких именно людей любила, как он. Ну, по жизни я чувствую, что с этим человеком мне будет лучше. А с этим мужем как бы плохо. Я думаю, ну где несчастье-то? Я вот соединяю свою жизнь с этим человеком, и все, и я как бы купаю счастье. Ну где несчастье-то? И я бросаю мужа, расхожусь с ним, и наконец-то, ну как бы, можно же так бросить, интересно, что типа муж виноват. Можно так бросить, что он типа виноват, ну много чего рассказать про его вину. Вот. И все, и теперь я, слава Богу, нашла свою судьбу, так аккуратно мужа бросила, что он виноват во всем. Нашла свою судьбу. Где несчастье? Вот мы с ним начали жить, у нас все хорошо. Я вот как чувствовал, так и есть. Мне с ним хорошо, очень счастье, так классно. Где страдания? Все же классно. Часто человек думает, что он играет в эту жизнь. В эту жизнь играет Бог, а не я. А я подчиняюсь его игре. Это не моя игра. Если я решила вот так сделать, то там, где нет праведности, не будет счастья. Это невозможно. На чужих костях свое счастье не построишь. Если твой муж тебя ждет, страдает от этого, хочет, чтобы ты вернулась, но ты предала его, как ты будешь счастливой? Это невозможно. Потому что счастье всегда это, когда ты находишься в гармонии с другими людьми. Разве может быть человек, который разрушил эту гармонию, быть счастливым? Это невозможно. Временно как-то можно заблуждаться, думать, что у тебя все хорошо, но потом будет страдание неизбежно, пока ты не раскаешься. А раскаиваться придется очень глубоко и долго. Ровно столько, сколько страдает тот человек, которого ты бросил. Ровно столько и надо раскаиваться. Так что, видите, правда это не означает просто честно что-то сказать. Как, допустим, одного мудреца проверяли, правдивый он или нет. Взяли, короче, покрасили лошадь с одной стороны красным цветом. А с другой стороны как бы провели его, эту лошадь перед ним, провели и спросили: а какого цвета лошадь, которая проходила перед тобой? А все знают, что этот мудрец никогда не лжет. Говорит всегда только правду. И ответ был такой: с той стороны, с которой я видел, она бегая. Ну, то есть его провести не удалось. Ну, только потому, что он смышленый. На самом деле, если бы он даже сказал, что она бегая, он бы не обманул. Потому что человек не может видеть всего в этом мире. Таким образом, можно сделать вывод, что мы не можем быть абсолютно правдивыми. Это невозможно. Это может быть только святой человек абсолютно правдивым, потому что он видит чисто этот мир. Мы всегда будем заблуждаться, ошибаться. Человек склонен совершать ошибки в этом мире, обязательно, любой человек, потому что он не видит всего. У нас нет полного видения, ясного видения картины этого мира, поэтому ошибки неизбежны. Но когда человек раскаивается в той ошибке, которую он совершил, вся его ложь, лживость немедленно разрушается. Если же человек оправдывает ошибку, которую совершил, он встает на путь лжи, даже если он непреднамеренно это сделал. Все равно надо раскаиваться. Допустим, вы уехали с мужем от родителей. Девушка мне вопрос задавала. Ну, вы не виноваты, он вас взял в Москву, а родители страдают от этого. Раскайтесь перед ними, даже если вы не виноваты. Скажите, я не хотела, простите, мама, папа, простите. И тогда правдивость войдет в ваше сердце назад. Вы не будете страдать. Человек не должен бояться раскаиваться, потому что раскаиваться всегда хорошо, лишний раз не помешает. Допустим, ему говорят, вы плохой человек. Надо согласиться. Мы все, куча недостатков у нас, куча просто недостатков у всех. Надо согласиться, это факт. Что грязи хватает внутри. Но если тебе говорят, ты плохой человек, и поэтому ты не имеешь права выполнять свой долг, тогда извините. Я с этим не могу согласиться. Я родился для того, чтобы выполнять свой долг. Почему я не имею права его выполнять? Я все равно буду выполнять свой долг и становиться лучше. Человек может становиться лучше, только выполняя свой долг. Он не может сидеть и становиться лучше, сложа руки. Это невозможно. Итак, правдивость – это дорога вверх всегда. Когда человек выбирает путь правдивости, это значит, что он выбирает путь вверх, к Богу. Всегда. Ложь всегда – дорога вниз. Освободись от лжи. Если, допустим, же тебе мешает, есть у тебя какое-то препятствие на пути к правде, то будь осторожен. Например, ты говоришь правду и надолго садишься в тюрьму. Подумай. Может быть, это хорошо для тебя, а может быть и нет. Может быть, лучше тебе раскаяться и не садиться в тюрьму, потому что в тюрьме, может быть, ты развиваться будешь хуже, а может быть и лучше. Поэтому подумай. Бывает так, что человек не говорит правду, а Бог его прощает. И амнистия наступает по воле Бога, а не потому, что... Я расскажу вам одну историю. У меня есть один друг, который... Ну, друг, как бы... Я сейчас в этой истории немножко несмиренно себя поведу, простите. Но я ему говорил, не садись за руль, ты можешь погубить человека. Он согласился со мной, но потом его заставили, друзья, говорят, давай, работай, у нас есть работа водителя, нам нужен такой, как ты, давай, садись за руль. Его заставили. И он такой добрый человек по природе. И он сел за руль и сбил насмерть ребенка. Ну, там не было сильно его вины, как бы ребенок выбежал неожиданно. Но так или иначе, его признали виновным и дали ему 4 года тюрьмы, родители дали взятку, и он не сел, потому что взятка сработала. Вот. Но при этом он не встал на путь лжи, он постоянно думал об этом, раскаивался и помогал мне, ездил со мной, помогал мне в моих лекциях. И мы тогда я ездил подолгу, много месяцев ездил, потом уезжал в Индию, на много месяцев там обучался. Вот такая жизнь была. И я как бы мы наездились уже, я должен был на 8 месяцев, где-то на 7-8 месяцев ехать в Индию. И он тоже должен был со мной ехать, он поехал в родной город свой для того, чтобы сделать себе загранпаспорт. Когда он приехал в свой родной город, он надел свою любимую шапку зимнюю и пошел за хлебом. И в этот момент он был один в один похож на преступника, которого искали. Вот прямо вот такой же, в такой же шапке, все вот то же самое. И его милиционер на дороге остановил и начал пробивать его, как бы, ну, узнал, как его фамилия, все начал пробивать, ища этого опасного преступника. А в это время его, вот этого вот взяточника, который его освободил от тюрьмы, его разоблачили и вскрыли все его дела. И он в результате попал в розыск. Ну, такой как бы не прямой, а так, как бы попадется, попадется, нет, нет. И попался. В результате его сразу же прямо, он не дошел до магазина, его посадили в милицейскую машину и повезли в места не столь отдаленные. Вот так он попал в тюрьму, потом маме позвонил, говорит: «Мама, я в тюрьме». Все нормально. До магазина не дошел. И там в тюрьме он сразу же начал читать лекции по здоровому образу жизни. Сначала просто тем, с кем он находился рядом, потом всем вместе. Вот, потом его перевели в медсанчасть. Потом была первая амнистия, вторая. И вместо 4 лет он просидел 8 месяцев. То есть 8 месяцев я был в Индии, изучал Священное Писание. Он был в тюрьме, там изучал жизнь. И потом мы встретились, когда я из Индии прилетел. Он же в этот же день был амнистирован второй раз и приехал ко мне дальше мне помогать. Ну, то есть вместо 4 лет он 8 месяцев всего просидел. И там так рады его видеть всегда. Говорит: «Приезжайте к нам еще лекции читать нашим заключенным. Они счастливы». То есть о чем я говорю сейчас? Я говорю о том, что человек вроде бы обманул. Но на самом деле он хотел просто духовно развиваться. В результате судьба его догнала, все равно она его в тюрьму посадила, но так как он выиграл время, он развился как личность, поэтому ему тюрьма тюрьмой не казалась. Он постоянно там молился, читал лекции, то есть он там развивался как личность. Он, для него уголовники это не дебилы, то есть он видел только чистоту в них, и его всегда защищали. Никогда никто не попирал его как личность, удивительно, удивительно. Такие отношения у него были с этими людьми. Ну, то есть, поэтому правдивость – это сложная вещь, понимаете? Неизвестно, как лучше поступить. Вот, есть разные изречения. «Будь правдив, не служи гневу, давай просящему». Ведь он просит тебя о немногом. Человек должен приближаться к святым, шествуя этими тремя путями. Мир, весь этот мир рожден из лона правдивости, и в Ведах говорится, что этот мир соткан только из правдивости. Когда люди говорят, что есть, ну как бы зло управляет миром, нет никакого зла в этом мире вообще. Все злые силы предназначены только для нашего воспитания, и они находятся под управлением Бога. Нет такого зла, которое было бы не подчинено Богом, и Бог это зло специально держит в этом мире для того, чтобы мы развивались. Зло – это всегда то, что нам нужно для развития. В этом мире нет такого, типа, тебя сглазили, тебя испортили. Почему люди верят в это? Сглаз, порчу, приворот. Да ваш муж, его приворотили, поэтому он вас бросил. Это означает, что я верю в ложь. То есть силы зла сильнее сил добра. Этот мир был создан из правдивости. Здесь нет сил зла. Если ты не веришь в приворот, значит, его никогда не будет. Если тебя муж бросил, значит, ты сама виноват в этом. Правда означает вернуть судьбу назад в сердце. Что такое правдивость? Вот смотрите, боль вытаскивает судьбу из сердца. Допустим, у меня убили ребенка, допустим, да? Ну, как бы не люди. Ясно, что я буду ненавидеть этих людей, потому что они разрушили мою жизнь. Допустим, я просто сейчас сочиняю. Итак, чтобы мне опять жить дальше, мне нужно назад вернуть судьбу в сердце. Сейчас я считаю, что они виноваты в моей судьбе. А я должен так молиться, чтобы вернуть вину назад. Я должен понять, что это Бог меня за что-то наказал, что я в прошлом совершал. И тогда я опять буду жить нормальной жизнью. Пока я не верну назад свою судьбу, не буду считать себя виновным во всем, а их только инструментами в руках моей судьбы, до этого момента никакой нормальной жизни у меня не будет. Это означает правдивость. Правдивость означает принять судьбу в данном случае. А боль вытаскивает судьбу из сердца. Что такое стресс? Я не считаю себя виновным. Я считаю, что кто-то виноват в моих страданиях. Я буду всегда жить в стрессе в этом случае. Если я возвращаю с помощью молитвы судьбу назад, я становлюсь счастливым, несмотря на то, что жизнь трудна. Интересно знать, что трудности и страдания – это разные вещи. Например, жизнь может быть очень тяжелой, но страданий нет, счастья. Даже если все тебя бросят, все равно ты можешь быть счастлив, если ты принимаешь судьбу. Принятие судьбы – это и есть правдивость. Правдивость означает, что ты веришь в то, что все происходит правильно. Не ложь управляет этим миром, а правда. Все правильно то, что происходит. Значит, ты счастлив. Потому что когда человек правдивый, праведный, то тогда счастье соприкасается с ним. А если он разозлился, обиделся, разочаровался, сломался, то тогда горе соприкасается с ним. Выберите одно из двух. Или вы хотите печалиться, думать о прошлом, злиться на кого-то, ругаться, и тогда горе будет соприкасаться. Или вы хотите принять то, что есть, согласиться со всем, смириться. Тогда счастье будет соприкасаться. Ну, несмотря на трудности. Трудности останутся при этом все равно. Итак, честность есть истинный аристократизм нашего времени. Она не нуждается в покровительстве. И хотя многие мечтают разыграть ее, но овладеть ею таким людям не удастся. Это я уже высказывание каких-то великих людей. Очень много говорится о честности, о правдивости. Это удивительное. Вообще есть три как бы вещи, которые являются основой жизни человека. Правдивость на первом месте для нас. Милосердие на втором месте, чистота на третьем и аскетизм на четвертом. Это четыре столпа счастливой жизни. Если человек, пусть даже правдивый, не милосерден, его сердце не мило к кому-то, значит, тогда он не может быть счастливым. Если человек ведет грязную жизнь, он нечист, тогда он и правдивым не может быть так же, и милосердным. И без аскез тоже не проживешь, то есть нужны аскезы. Весь мир подчинен единому закону, во всех разумных существах единый разум. Правда едина, и для разумных людей понятие о совершенстве тоже едино. Правда только горькое питье, неприятное на вкус, но зато восстанавливающее здоровье. Это факт, что правда это горькое питье. Веда говорится, что сатьям или правдивость значит, что человек не должен искажать истину в корыстных целях. Но иногда можно ее скрывать. Например, если человек должен погибнуть от того, что он узнал, что у него тяжелое заболевание. Вот так устроена его психика. То ему не надо раскрывать это знание, этой правды. Является ли это ложью? Нет. Можете просто промолчать. Ну, то есть не всегда можно всем говорить правду всю. Как некоторые обвиняют меня в том, что Олег Геннадьевич постоянно чего-то не договаривает на своих лекциях. Ну, представляете, что если я сейчас буду все договаривать, что с вами будет? И так все говорят, слишком строгий. Я говорю самый минимум. Мне мой наставник тоже минимум говорит. Я когда к нему прихожу, он смотрит на меня, кивает головой, понимает, сколько мне можно сказать. Это же хорошо, правда? Веды говорят, что правдивость – это дозированная правда. Когда человек говорит всю правду, то он разрушает. Вообще, на самом деле, если ты хочешь разрушить человека, просто скажи ему ту правду, которая его разрушит. Вернее, не ему даже, а всем остальным. О нем. Вообще, самый верный способ разрушить чью-то жизнь, это постоянно говорить о нем только ту правду, которая его разрушает. И это называется сплетни. Что такое сплетни? Сплетни — это не ложь. Ну, ложь — это такие сплетни дешевые. Самые классические разрушительные сплетни или клевета. Что такое клевета настоящая? Это когда о человеке говорят правду, но раздувают ее до безумных размеров и говорят только ту часть правды, которая его разрушит, а ту часть, которая его воскресит, не говорят. Это называется клевета. Поэтому клевету от истины отличить очень сложно, поверьте мне. Потому что если человек действительно хочет кому-то помочь, он наоборот говорит ему очень мягко правду о нем, а достоинство его возвышает очень сильно. И таким образом он этому человеку помогает. Но если человек хочет навредить, то он будет говорить о нем правду, которая разрушает его очень сильно, и достоинство его вообще не заметит. Этот человек называется злодеем, такой человек. Кто такой злодей? Это не тот, кто только лжет. Злодей настоящий – это тот, кто говорит правду, плохую правду о человеке, раздувая ее до бесконечности, а хорошую умалчивает. Это злодей. Понятно, да? Злодей – это не тот, кто совсем обманывает. Обманщик – это глупый злодей. Разумный злодей – это тот, кто говорит правду, но только ту, которую разрушит человек. Это разумный злодей. Но это злодей. Потому что добрый человек будет говорить правду так, чтобы человек исправился, а не чтобы его разрушить. Он будет говорить правду тоже, но так, чтобы его исправить. Когда мы ругаемся с мужем или женой, мы всегда говорим правду. Только правду. Ни капли лжи. Является ли это правдой по факту или нет? Ведь говорится, что доброта является матерью правдивости. Разве человек, который говорит правду со злостью, говорит правду? Если у нас злость в сердце как основа нашей жизни, разве правду, которую мы нашли, является правдой? Когда человек злится в сердце, он никогда правду не скажет, хоть он и говорит правду. Потому что правда без доброты не живет. Если ты разозлился на кого-то, лучше промолчи. Разозлился на ребенка. Ах, ты двойку получил, ты лентяй. Это неправдивость. Если ты по-доброму ему скажешь, ты мой лентяюшка, тогда это будет правдивость. Он это поймет, что он, да, он лентяюшка. Ну что делать? Человек не может со злобой думать о себе. Только с добротой. Человек никогда плохо о себе не подумает, даже если он думает о своих недостатках. Только очень сильный человек может сам себя наказать. Ребенок никогда. Поэтому зачем со злобой говорить о его недостатках? Лучше всего говорить по-доброму, и тогда он их поймет. Но если ты с ненавистью говоришь о его недостатках, в чем заключается твоя правда? Ты используешь правду для того, чтобы разрушить человека. И делаешь это ты для того, чтобы поставить пятерку выше этой личности. Почему мы разрушаем своих детей? Потому что мы пятерки, оценки, ставим выше человека. Разве это правильно? Итак, правдивость — это значит, что человек стремится к истине, к абсолютной истине. Есть разные стадии, уровни постижения правдивости. Первый уровень означает, что человек не должен искажать истину, просто учиться не лгать. Второй уровень. Правдивость означает, что факты необходимо представлять, стараться, как они есть, для блага других, а не для их разрушения. Это второй уровень правдивости. Третий уровень. Правдивость означает, человек должен искать абсолютную истину и знать, что это такое. Иначе он никогда не будет правдивым. Четвертый уровень. Истинная правдивость – это давать людям знания. Пятый уровень. Правдивость означает постичь себя, понять, что ты душа. Тогда ты станешь по-настоящему правдивым. Шестой уровень. Настоящая правдивость означает действовать по высшему плану, служить Богу и жить только для Его воли, а не для своей. Серьезно? Я вам желаю всем достигнуть до шестого уровня, дойти правдивости. Есть три вида правдивости. Правдивость благости означает быть честным на благо других. Во имя святого закона. Не на свое благо быть честным, а на благо других. Правдивость страсти означает говорить выгодную правду. Мне выгодно, что-то я говорю правду. Невыгодно, не говорю, молчу. Правдивость невежестве — говорить правду с целью ненависти, нанести вред кому-то, завидуя или ненавидя человека. Говорить о нем правду с этой целью. Правда – самая большая действенная сила. Допустим, приведу пример моей жизни. Есть один наставник, его сейчас уже нет в живых, который всегда меня очень сильно вдохновлял. Одна старшая, не младшая, старшая для меня, духовно развитая личность, пришла ко мне и сказала правду об этом человеке, которая разрушила мою жизнь. Это была раздутая правда. Там было правды чуть-чуть. Но было сказано с раздутым очень вниманием. В результате я послушал об этой личности, не желая того. Я понимал, что это все неправда, потому что это раздутая правда. Я не хотел это вообще слушать. Я не хотел, чтобы этот человек говорил. Но так как это говорил старший, я не мог заткнуть ему рот. В результате счастье в отношениях с этим человеком у меня пропало на год. Мне пришлось год раскаиваться в том, что я это услышал. Только через год я опять был счастлив строить отношения с этим человеком. Представляете, как сильно этот человек разрушил меня как личность. Другой человек пришел сказать мне правду о моем духовном учителе. Это было где-то месяца через два после этой первой правды. Это все происходило в святом месте. Я когда понял, что чего этот человек хочет, я ему сказал: слушайте, пожалуйста, это тоже был старший. Я ему сказал: слушайте, пожалуйста, я вообще как бы только начал духовную жизнь, зачем вы мне ее разрушаете? Пожалуйста, идите дальше занимайтесь своими делами, я пошел под душ. Это хороший способ смыть с себя вот эту грязь. Я начал молиться, стоять под душем, и это на меня не подействовало. Второе вот это вот испытание Бога не прошло. Я уже как бы был опытным немножко, и я вовремя сориентировался и просто убежал от этих слов. Слушать жестокую, разрушающую правду о старшем, сказанную с ненавистью, раздутую, это означает разрушить свою духовную жизнь. Если Бог вам через кого-то дает знания, опасайтесь слушать сплетни об этом человеке. Это самое главное из того, что я вам сказал. Вот все, что я говорил вам до этого, это самое главное. Потому что это даст возможность развиваться дальше. Если же вы считаете, что кто-то недостоин быть вашим наставником, в этом вообще нет ничего страшного. Можно найти другого. Но если вы слушаете сплетни о старшем, тогда вряд ли вы кого-то другого найдете. Потому что оскорбление старшего является самым большим препятствием для развития личности. Человек недостоин, но ничего страшного, найдите другого. Это не проблема. Но не надо слушать сплетни и критиковать. Но если вы встали на этот путь, шансов развиваться дальше нет. Пока не раскаивается человек, он никогда не будет развиваться. Потому что пятна можно найти даже на Луне и на Солнце. Солнце дает нам жизнь. Оно самое священное для нас, потому что мы, вот сейчас его убрать, жизнь будет разрушена на Земле сразу же, в одну секунду. Поэтому это самое дорогое, священное. С точки зрения, ну я не говорю, не выше Бога, конечно, но с точки зрения жизни на Земле, Солнце самое священное, но даже на нем есть пятна. Если мы ищем счастье на Солнце, это безумие. Пятна на Солнце – это безумие. На Луне, которая дает нам отдых и благодать, человек спит благодаря свету Луны. Знаете об этом? Солнце дает бодрость, луна дает отдых. Луна – это энергия луны, дает возможность нам спать. Это ее энергия, это сон. Она дает нам отдых, благодать. Но мы тоже можем на ней найти пятна. Таким образом, человек, который в старших видит, ищет недостатки, это безумец, который пилит сук, на котором сидит. Я сейчас не говорю про наши отношения с вами. Я не считаю себя особенно старшим, но будьте осторожны вообще. Это принцип, который может вас разрушить. В интернет есть все. Вы можете найти все, что хотите в интернет. Любую сплетню, любую глупость, все абсолютно. Поэтому будьте осторожны. Правда – это страшная штука, которая разрушает все. Правда – это правда, означает, против нее нет защиты. Вы читаете какую-то правду, раздутую о ком-то, и разрушаете отношения с этим человеком. Почему? Потому что это правда. Но это такая правда, которая вам не поможет в данном случае. Потому что лучше всего читать о себе плохую правду, а не о другом. Лучше всего вообще не читать плохую правду ни о ком. Потому что правда настоящая заключается в том, что мы со всей силы должны учиться видеть чистоту в человеке. А недостатки вылезут сами тебе на глаза, не надо даже их искать. Недостатки сами мучают нас, других людей. Они лезут к нам в жизнь и показывают себя. А чистота человека труднодостижима. Поэтому лучше искать чистоту в людях и стремиться к ней изо всей силы. Это называется сознание лебедя. Есть хамса, слово лебедь на санскрите означает хамса. А парамахамса – это высшее проявление лебедя. Хамса белый, то есть лебедь белый. Белый цвет – это цвет правдивости. Ворона черная. Ну, я не буду сейчас черный цвет. Черный цвет – это тоже духовный цвет. Но я в данном случае говорю о грязи, не о черном цвете. Итак, лебедь белый, чистый. Он любит жить только в чистой воде. Он когда берет воду с молоком в рот, он вот так ее крутит, молоко остается на слизистых, а воду он выплевывает. Он только самое лучшее берет, а всю грязь выплевывает. И он, когда плавает по воде, она его не смачивает, его перья. Он может жить в этом мире, но он не смачивается. Это означает, что он грязью не пропитывается этого мира. Я говорю сейчас вам о правдивости. То есть на примере птицы мы показываем, то есть мы изучаем тему, как надо жить. Человек должен молоко брать, самое лучшее взять, самое грязь все от себя отвалить. Она нам не нужна в сердце. Человек должен видеть только белое, то есть чистое, а грязное не должен видеть. Один человек меня спросил: Олег Геннадьевич, как предсказывать будущее? Я ему ответил, что если ты в будущем свет видишь, чистоту, а грязь будущего пытаешься не замечать, тогда в этом случае ты увидишь все в трезвом свете. И поэтому смотрите, все предсказатели, которые вас пугают, 12-й год там и так далее, все они лжецы. Потому что видеть будущее означает очень сильно увидеть чистоту в нем, потому что будущее соткано из света, из чистоты. Это прекрасное далекое, это неплохое далекое, прекрасное далекое. Но там есть также трудности в будущем. И если человек чистоту будущего видит за основу, а трудности как второстепенное, он тогда видит правду будущего. Но всегда, когда человек смотрит в будущее, и он может хоть чуть-чуть будущее смотреть, его глаза ослепляют страдания. Его взгляд в будущее ослеплен страданиями людей и катаклизмами. И поэтому он не способен увидеть все. Если же он способен в своем сердце победить эти катаклизмы и страдания, если он сильнее этого всего, тогда он увидит правду будущего. Так же и человек. Если ты хочешь увидеть правду человека, смотри в нем чистоту ищи. Не поддавайся на его грязь. Увидел в нем чистоту. Грязь от тебя не скроется тоже, она всегда наружу. И ты тогда увидишь все правильно, в чистом свете. Но главное в человеке это не грязь, это чистота. Поэтому даже бандит перед святым человеком становится хорошим. Потому что святой видит в нем чистоту бандите. А простой человек в бандите видит только грязь. Это значит, что он не лучше или чуть-чуть лучше. Чуть-чуть только лучше. Потому что есть скрытые недостатки, есть явные. Явные недостатки мы, в общем-то, чувствуем свои явные недостатки, и нам стыдно критиковать за это людей других. Но у нас есть тайные скрытые недостатки, за которых мы других критикуем. Если я кого-то за что-то критикую, значит, у меня это тоже есть. 100%. Но если ты видишь недостаток человека и не критикуешь за него человека, а пытаешься ему помочь, это значит, может быть, у тебя этот недостаток и есть, но ты его уже победил. Понимаете, о чем я говорю? Недостаток можно видеть по-разному. Я ненавижу недостаток близкого человека. Это значит, во мне тоже есть. И я его не победил. Но если я принял недостаток, терплю недостаток другого человека, значит, я свой этот недостаток победил. А если у меня этого недостатка нет, то меня вообще не раздражает этот недостаток. И такой человек с этим недостатком будет считать меня старшим. Ну, например, или я буду считать его старшим. Не знаю, как правильно здесь говорить. Смотрите, допустим, человек видит, что человек имеет целеустремленность. А у меня целеустремленности, допустим, нет. А у него есть. Он для меня будет старшим. И этот человек способен меня вести за собой, если он в отсутствии моей целеустремленности не увидит зла, а увидит просто неразвитость. Это означает, что он сильнее этого недостатка. Старшим может быть только тот, кто не злится на недостатки своего ученика. Потому что злоба на них означает, что ты сам не справился с собой. Если старший злится, значит, он не старше. Видите, когда человек не имеет недостатков, ему не на что злиться. Мы всегда злимся только на свое. Поняли теперь? Если я на кого-то злюсь, значит, на свое. Надо так всегда мыслить, это правильно. Но в себе этого все равно не заметишь. Ну как это свое? Мой муж пьяница, он алкоголик. Я вообще трезвенец. Где это мое? Если бы вы умели видеть в своей прошлой жизни, вы бы увидели, что вы были пьяницей такой же, как он. Бог никогда не дает человеку чужое. Никогда, поверьте мне. Это невозможно, просто невозможно. Всегда человек в жизни имеет только свое. Просто мы отвечаем в основном за то, что не помним. А это тоже наша проблема, потому что правдивость дает проницательность человека. Если вы хотите увидеть свои прошлые жизни, станьте так настолько правдивыми, чтобы ваша правдивость вскрыла вашу судьбу. Чистота мышления человека всегда правдивость или чистота – это одно и то же. Чистота мышления человека вскрывает его прошлое и дает ему знание о том, почему он страдает сейчас. Тогда страданий никаких нет. Если ты страдаешь по делу, тогда в чем страдание? Нет страданий, я понял, за что все, страданий нет. Страдая, означает, не понимаю. Почему человек мучится, он не понимает, за что? За что? Не понимает. Потому что не помнит. Память основывается на правдивости. Сильная память – признак правдивости. Если человек имеет хорошую память, значит, он правдивый. С прошлой жизни. Память основывается на прошлом всегда. Людей честных связывают добродетели, людей обыкновенных – удовольствия, а злодеев – преступления. Выбирайте, с кем вы хотите жить. Если вы добродетелем, добрым путем идете, вас будут связывать добрые люди. С вами добрые люди будут связаны. Если вы хотите наслаждаться жизнью, то люди обыкновенные, но не добрые. А злодеи будут в вашей жизни, если вы захотите жить нечестно. Они обязательно придут, обязательно будут рядом, несомненно. Я не понимаю, к чему заниматься злословием. Если хочешь насолить кому-либо, достаточно лишь сказать о нем какую-нибудь правду. Замечательным должно казаться каждому мыслящему, что люди под выражением «сказать правду» всегда разумеют что-то плохое. Правдивый человек всегда готов терпеть любые лишения и в конце концов достигает успеха. Это уже Священное Писание. Только миссия, когда человек имеет ответственность перед своей жизнью, дает человеку возможность оставаться всегда правдивым, потому что он не хочет потерять свою миссию перед Богом. Поэтому он хочет жить честно, такой человек. Для себя честным быть невозможно, только для Бога. Даже просто для мужа и для детей, когда рождаются дети, люди стараются быть честными, потому что они хотят, чтобы дети были честными. Это тоже миссия. Это тоже для Бога на самом деле. Для себя правдивым быть невозможно. Вот высказывание Священного Писания про одну удивительную личность. Не буду говорить про какую, это долгая история. Лишенный своих богатств, павший со своего положения, он был правителем мира, этот человек. Лишенный своих богатств, павший со своего положения, потерпевший поражение, схваченный врагами, осыпанный упреками своих родственников и друзей, страдающий от боли, причиняемой ранами, осыпанный упреками своего наставника, будучи утвердившимся в своей обете, не отказался от правдивости, не оставил свои религиозные принципы, так как был верен своему слову. Представляете, какие люди бывают? Жил такой царь Бали в этом мире давно. Он, все, что вот произошло, это произошло с ним. И он при этом остался верен своему слову. В результате он увидел Бога, получил личное отношение с Богом, достиг совершенства, этот человек. Испытание огромное было. Ну, всего лишился полностью. Даже любви своего наставника. Ну, как бы, это не наш уровень, не наш случай. Мы не должны так лишаться любви наставника. Это не для нас. Но вот есть такие люди. Запомните, если говорить о, как некоторые говорят, люби себя, уважай себя. Человек не может уважать себя, потому что уважение к себе – это функция совести, а не моя. Вот это психологическая ошибка страшной современной психологии. Ну ты что, уважай себя. Ну ты что, ну уважай себя, ну люби себя. И все стараются себя любить. Молодцы. Человек не может себя любить просто так. Оказывается, в Священных Писаниях говорится, что если ты признался, что ты плохой поступок совершил, ты себя будешь уважать. А если нет, никогда. Потому что уважение к себе на самом деле означает, что не ты не сам себя уважаешь, а совесть или Бог в сердце уважает тебя. Когда человек честно живет, он всегда уважает себя. А когда он обманывает, становится лжецом, всегда не уважает себя. Ложь всегда формируется на основе какого-то тяжелого поступка, тяжелого выбора. Ну, допустим, человек начал изменять жене. За изменой что последует? Ложь. Как ему правду сказать ей? Невозможно. А ложь, если за изменой следует, он себя уважать будет? Нет. Если человек не уважает себя или у него нет достоинства, все его благодетели и хорошие качества исчезают из вида. Красивый человек перестает быть красивым, сильный человек перестает быть сильным. Если человек лишился уважения к себе, то есть уважения Бога к себе лишился, или совести, тогда в этом случае все, что красивого в нем есть, оно остается, но не видно никому. Поэтому жена и не любит того, кто ей изменяет, потому что в нем уже нет того, что можно любить, даже если она и не понимает, что он изменяет. Это страшная ситуация в жизни. Представьте, человек просто, ну, не знал, изменил, допустим, жене, молчит, скрывает. Но она его уже не любит. Он думает, так я и знал, вот я и изменил правильно, потому что она меня не любит. То есть он переставляет местами факты. Всегда, когда человек обманывает, логика всегда сводится к одному. разрушить семью, но он искренне уверен, что он правильно поступает. На самом деле причина ее нелюбви – это его поступок. Таким образом, когда человек совершает злой поступок и при этом не имеет силы как бы раскаяться, он сворачивает с правильного пути. В результате жизнь разрушаться начинает. Чувство собственного достоинства такой человек тоже теряет. Поэтому, если вы не чувствуете себя уверенно, самоуверенности нет, как бы достоинства нет, силы в жизни нет, это значит нет правды. Нужно стать правдивым, то есть нужно встать на путь правды или путь добра. И тогда уважение придет в сердце. Я себя уважаю за то, что я сделал хорошего в жизни. А за то, что сделал плохого, я раскаиваюсь. Нельзя себя уважать за все. Но это и есть правильное отношение к себе. Да, я раскаиваюсь, я тоже достойный человек. Не то, что я плохой. Раскаявшийся человек, разве он плохой? Когда человек раскаивается, разве он плохой? Нет, он хороший. Достойный этот человек, который совершил зло, но раскаялся, он достойный? Достойный. Некоторые вот этого не понимают. Они думают, если я себя обвиняю, все, значит я униженный. Нет, ты униженный, когда ты себя обманываешь. Вот тогда ты униженный. Ты из себя что-то корчишь. Знаете, корчите себя. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад вас сегодня видеть. Хотя не рад, на самом деле. Замечательно. Это означает просто игра в жизнь. Никакой жизни нет, потому что нет обмена, нет любви. Если я вас рад видеть, я должен как это определить, что я рад? Значит, я рад. Я смотрю в ваши глаза, люблю вас. Значит, я рад вам. А если я просто об этом говорю, то люди же это почувствуют, они дураки. И эта вся игра, она никому не нужна на самом деле. Нужна только жизнь. Жизнь означает правдивость. Нет правдивости, нет жизни. Обманывайте жену, нет жизни в семье. Все. Лучше скажите правду. А если эта правда разрушит вашу семью, тогда не говорите правду, но раскаивайтесь. Например, вы изменили жене. Утверждение. Допустим, вы изменили жене. Я не изменял точно. Себя не могу пример привести. Ну, допустим, кто-то изменил жене. Но знаете, вы знаете, что если вы скажете ей об измене, она вас бросит. Надо говорить. Лучше не говорить. Но постоянно раскаиваться. Потом, когда вы увидите, что она не бросит, ваши отношения стали сильными, признайтесь. Но признаваться мужу и жене в прошлых грехах вообще не надо. Не надо рассказывать близкому человеку о том, что вы с кем-то спали до этого. Зачем? Не надо, ни в коем случае. Он это не перенесет. Не надо, пожалуйста, не рассказывайте. Все свои грехи не рассказывайте прошлое близкому человеку. И вообще знайте, что если люди не достигли благости, они не могут правды терпеть. Поэтому если вы раскаялись и видите, что у вас полной благости в отношениях нет, не надо всю правду человеку говорить, но надо стараться честно себе жить, впредь с ним честно жить, надо стараться. Но раскаиваться в своем поступке надо обязательно, иначе придется его совершать вновь. А когда вы уже достигли благости, скажите всю правду. Близкий человек переварит ее обязательно и примет вас всем чистым сердцем. Но знайте, что если в жизни нет глубины в отношениях, никогда не нужно говорить всю правду, потому что вы разрушите отношения. Как некоторые люди говорят, Олег Геннадьевич, я сказала правду, почему он меня бросил. А он не выдержал этой правды. Ему хотелось не правды, а лжи на самом деле. Иногда человеку лучше сладкая ложь, чем горькая правда. Поэтому как бы зачем ему говорить всю правду? Надо правду говорить дозированно. Столько, сколько человек может унести. Давайте обсудим это. У кого есть вопрос на эту тему? Именно на эту. Ваш вопрос, да?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня такой вопрос. Есть человек, я его очень люблю, его зовут Александр.
Не обязательно говорить имя, Саша.
И есть другой человек, который просто ухаживает за мной, и я к нему очень хорошо отношусь. И я ему, в общем-то, уже сказала, что я...
Вариантов нет, да?
Ну, я дала понять, я рассказала, что да, что у меня есть другой человек, который мне
А нравится. Тот, который другой, он за вами ухаживает?
Вы знаете, я вот этот главный вопрос, который я хотела задать, почему сегодня пришла сюда. Не только поэтому, но вопрос. Я знаю, что вы можете сказать мне какие-то слова, которые...
А правдивость-то при чем тут вообще?
Сейчас я подведу.
Давай. Вот... Я подведу, я понял.
Простите, хорошо. Я немножко путаются мысли.
А то у нас тема-то правдивость.
Хорошо,
как бы.
Да-да. И правдивость в том, что я сказала вроде как правду, но человек говорит, давай вот пусть пройдет время, я все равно буду с тобой в хороших отношениях, мы будем дружить. Я не знаю, стоит ли мне резко как-то разорвать эти отношения. Я вижу, что у него все равно есть надежда, и что он на самом деле испытывает
надежда.
Чувства.
Вы замуж хотите?
Да.
Вы уверены?
Да.
Вот я сейчас скажу вам правду, и вы сразу как бы поймете, хотите вы замуж или нет.
Хорошо.
Вы замуж за этого человека, которого вы любите, не выйдете никогда. Потому что, чтобы выйти замуж, надо принять того, кого вам Бог дает. А Бог дает того, кто меня любит, а не кого я люблю. Когда человек любит кого-то, он теряет себя. Становится таким замухрышистым. Он может быть хорошим человеком. Тот человек, который вас любит, он очень хороший человек. А вы очень гордые. И поэтому вы не видите его любви. Вы видите того человека, который вас не любит, но которого вы любите. И это значит, что вы будете всегда одна. Потому что когда человек не способен отвечать на любовь, а хочет только любить сам, это значит, что эгоизм выше его возможности быть в семье. Чем старше человек, тем меньше любовь взаимна. С возрастом всегда она делится на две части. Или я кого-то люблю, этот человек меня не любит. Уважает, ценит, но не любит. Или человек меня любит, но я его не люблю. С возрастом так получается. Взаимность становится все меньше. Почему? Потому что взаимность – это очень хорошая судьба. Она дается в самом начале. Чем больше человек живет, тем судьба становится тяжелее. Все самое лучшее мы получаем в детстве и в молодости. Все остальное потом хуже уже со временем, постепенно. Итак, Бог вам дал хорошего человека. Почему вы его отвергаете? Вы останетесь одна.
Я вас послушаю. Просто действительно у меня было очень такое недопонимание этой ситуации. Мне казалось...
Нет, ситуация не эта. Ситуация такова, что вы не знаете правды.
Да.
Правда заключается в том, что единственный способ выйти за вас замуж, это выйти за того, кто вас любит, и постепенно полюбить его, служа ему. Посмотрите, проанализируйте, по крайней мере, последние 7 лет вашей жизни. Всегда одна и та же ситуация.
Да.
Я люблю человека, он меня не любит. Меня любит, я не люблю.
Да.
Какой вывод? Что так будет до конца ваших дней? Это означает, что надо стать смиреннее просто и принять то, что Бог дает, а не то, что вы хотите от Него. Давайте теперь вернемся назад к этому человеку, который... Давайте теперь сравним этих двух людей. Вот тот человек, которого вы любите, он гордый, неприступный, амбициозный, одинокий. Разве он принесет вам счастье?
Не знаю.
Не знаю? Хорошо. Теперь вернемся к первому. Этот человек рассудительный, спокойный, добрый, добрый. Вам нужен добрый человек, потому что вы не очень добрые.
Как скажете. Я вам верю. Спасибо,
спасибо вам большое, спасибо. И так вам нужен добрый человек, потому что у вас такой жесткий характер, вы можете жестко сказать человеку, а он вытерпит, вот этот первый, который вас любит. Он правильным путем в жизни идет. У него правильная направленность в жизни, у этого человека. Разве он не достоин быть мужем? Он даст вам хорошую судьбу. Хорошую судьбу никогда не разглядишь. Она скрыта от глаз. Она только старшим может быть раскрыта.
Можно еще, Олег Геннадьевич? Я просто не уверена, что этот человек хочет именно взять меня замуж.
А?
Я не уверена, что этот человек именно тот, который хороший. Тот, который хороший, я не уверена, что он именно замуж хочет меня взять. Он просто хорошо ко мне относится.
А вот и разберитесь с этим.
Угу.
Вы спросите, что тебе надо-то вообще? Спросите его, и он вам скажет.
Хорошо, Олег Геннадьевич, пожалуйста.
Ок, хорошо.
Можно еще один, вот просто к этому же вопрос. То есть с человеком, которого я люблю, я тогда не понимаю, как вот соотносится то, что вы говорите, когда женщина внутри себя видит в этом человеке мужа, то есть принимает его как...
А вот надо, вот я же сказал уже в начале лекции, что надо не видеть в человеке мужа, а просто предлагать себя. И Бог вам даст... тот вариант, который вам не понравится, но который является вашим. Если у вас карма хорошая, понравится, но у вас не очень.
Я знаю. Я благодаря вам только вот сейчас стала слушать лекции.
Итак, мы остановились на том, что правдивость заключается в том, чтобы вам принять судьбу и понять, как она действует, ваша судьба, в вашей жизни. Этот человек вам не безразличен первый.
Да.
Он приятен вам, но так как он вас сильно любит, он теряет себя в этом, поэтому он не сильно вам нравится. Так всегда бывает. Вот вы с ним начните строить отношения и узнаете, что он хочет. Если он даже сказать не может толком, что он хочет, тогда до свидания.
А тот первый исключен?
А первый всегда до свидания по-любому.
Хорошо.
Он никогда не будет вашим, никогда этот первый. Невозможно.
Спасибо.
То есть этот человек, который вот видите как свою мечту, никогда не будет вашим, потому что он даже близко не воспринимает вас как того человека, которого он хочет взять замуж. Он просто играется с вами как с игрушкой и все.
Мне стоит прекратить с ним общение?
Конечно. Он же унижает вас.
Спасибо. Хорошо. Спасибо.
Она про правдивость спросила? Кто хочет Простите. Спросить про правдивость? Про правдивость вы хотите спросить? Давайте спрашивайте.
Спасибо большое, что дали слово.
Нет, я не то. Я хочу, чтобы вы спросили про правдивость.
Я просто немножко иногда чувствую себя на уроках высшей математики, потому что первый раз пришла. Вот. Поэтому хочу такой вопрос задать. Вот мне показалось, что вы сказали...
Я очень благодарен вам, что вы пришли на мою лекцию.
Ребенка.
Вы очень хороший человек.
В общем...
Это большая честь для меня, что вы пришли.
Спасибо. Спасибо большое. В общем, вопрос такой. Мне показалось, что вы сказали, что в вопросе правдивости самим собой нужно признать свой какой-то недостаток, правильно, да? И раскаяться в нем. Я хотела задать такой вопрос. До какой степени нужно как бы найти вот эту... середину раскаивания, потому что иногда человек слишком себя за свои какие-то недостатки, и особенно может
это
быть,
не раскаяние.
По сравнению с другими какими-то недостатками.
Это не раскаяние, это человек просто психует, нервничает перед своими недостатками. Раскаяние – это познание, это не психоз. Сильное раскаяние – это хорошо, но сильное раскаяние – это сильное познание. Когда человек раскаивается, он не психует. Он не убивается, не бьет себя головой об стену, нет. Раскаяние означает изучение.
И спокойствие, да? Потом
спокойствие
после
внутри,
после этого,
да, изучение. Я не хочу так действовать, не хочу так жить. Это раскаяние. Но при этом никогда... Вот смотрите, садитесь, я сейчас вам объясню. Вот, допустим, ушел из жизни близкий человек. Все вокруг орут, воют. Допустим, жена не воет. Она просто думает о нем, желает ему счастья. Ей говорят, ты что не воешь? Он ушел из жизни, все подумают, что ты его не любишь. Давай вой. Она говорит, я не буду. Она плохая или хорошая? Настоящая глубина находится в спокойствии. Истерика не признак глубины. Если человек спокойно раскаивается, это значит, он глубокий. А если он раскаивается с эмоциями, значит, не глубокий.
Если он по-другому не может, только с эмоциями. Даже в церковь, когда приходишь, ну, и потом эти эмоции выходят, и, в принципе, ну, хорошо становится, ну, в хорошем плане.
Я всегда в этом случае привожу один и тот же пример. Ученик к наставнику пришел и говорит: «Я самый падший, мой учитель, я самый падший, я самый падший». Учитель ему говорит: «Успокойся, ты не самый падший, ты просто падший и все. Перестань думать о себе, займись чем-то полезным».
Я понимаю, спасибо.
Эмоция означает нежелание принять просто и все. Когда люди сильно раскаиваются, значит, сильно думают о себе. Займись чем-то полезным, перестань думать слишком много о себе. Пока ты не отвлечешься от себя, никогда не сможешь победить судьбу.
Практический совет. Вот пришла, до какой степени раскаиваться, чтобы действительно...
Вот смотрите, раскаяние означает: один раз подумал о том, что я сделал плохого, и много раз делал хорошее в ответ. Вот это называется раскаяние. А не тысячу раз подумал, что я сделал плохого.
Постоянно себя винить.
Один раз подумал о том, что я сделал плохого, и тысячу раз сделал хорошее в ответ. Это раскаяние. А не тысячу раз думать, что я сделал плохое, и один раз делать в ответ хорошее. Нет, раскаяние означает поступки. Сказал себе: я плохой, хорошо, нет проблем, теперь стань хорошим.
Это просто к вопросу о том, как вот вы сказали, что он начинает уважать себя, да? Что...
Уважение себя означает поступки. Не означает, что я так набился головой об стену. Супер, отлично. Очень уважаю себя за это.
Спасибо большое.
Я не жалею ни о чем. Все, что понято с трудом, то мне дороже. Хорошо, спасибо вам, супер вопрос. Про правдивость. Хороший вопрос, радует весь зал. Ваш вопрос.
Олег Геннадьевич, у меня ситуация не очень простая с папой. Дело в том, что, ну, вот, откровенно говоря, я даже, наверное, побоюсь ему сказать, что я ходила на вашу лекцию.
Почему? Это нормально.
А поскольку он это воспримет даже с какой-то ревностью, то, что я, допустим, не к нему приехала.
Вот смотрите, послушайте
пообщаться.
Меня, послушайте ага. меня внимательно. Я сейчас объясню эту ситуацию. Дело в том, что вот такие лекции не я должен читать. Есть традиционная культура. Вот сейчас ситуация какая складывается? Смотрите, сейчас все традиционные культуры, которые существуют в России, они читают внутриконфессиональные лекции по нравственности. А лекции по нравственности надо читать межконфессионально. Это значит, что надо отойти от идеи своей конфессии и говорить людям просто о том, как надо жить. И тогда, если, допустим, у вас есть какая-то... большинство людей находится в традиционной культуре. И они должны ходить в основном на лекции тех, кто находится в их же вере и культуре. Понимаете? И тогда не будет вопросов, на чью лекцию ты ходила. Это не моя проблема, понимаете? Если больше некому делать эти вещи. Вот я говорил со многими людьми, которые находятся в... Я как бы веды, это, ну, будем так говорить, нетрадиционная культура в России. То есть, ну, скажем, будем даже говорить, новая какая-то культура. Хотя она, в общем-то, давно забытая старая, но тем не менее. Есть лектора, находящиеся в традиционной культуре, они должны давать лекции так, чтобы своими лекциями не тянуть свою веру, а просто давать на нравственной платформе. Они должны давать лекции для всех, а не только для верующих своей веры. Вот как должна работать система воспитания людей. Конечно же, нравственные лекции в своей вере никто не отменял, но я сейчас говорю о том, тех людях, которые не находятся внутри какой-то конфессии. И если такие лекции проходят, нравственные, кто-то читает, все могут туда приходить, люди любой веры. Понимаете, если бы эта культура у нас в стране была широко развита, не было никакой проблемы, на какую лекцию вы пошли, этого человека или нет. Вся вот эта вот среда лекторов, которые бы обучали людей нравственности, она была бы под одной эгидой. И в них, в этой среде, не было никаких различий, потому что эта среда, она не предусматривает именно духовное углубление, она предусматривает углубление личности, личности. Но эти лекции именно верующий человек должен читать, потому что без веры невозможно нравственность понять. Вот в чем проблема. А то, что ваш отец боится, то, что вы на эту лекцию пришли, это нормально. Потому что всегда страшно, что касается духовности, и когда ее читает человек, которого я не понимаю. Это всегда страшно и понятно.
Можно я еще чуть-чуть уточню? Там даже, знаете, подход скорее такой, то, что вот мой папа, он может мне дать правильно сказать, как жить, и он может все за меня решить.
Конечно.
А все остальное – это лишнее.
Конечно.
И вот вопрос правдивости. Мне бы хотелось ему рассказать вот, про вас, про ваши лекции. Да, я первый раз, но, честно, мне они как-то близки. Но я не знаю, стоит ли ему рассказывать, потому что я боюсь очень негативной реакции, честно.
Я должен вам дать ответ?
Если можете, буду благодарна. Если нет, то нет.
Если я вам дам прямой ответ, это меня компрометирует как личность немедленно. Этот ответ будет выставлен в интернет. И его все будут обсасывать, кто ненавидит меня.
Олег Геннадьевич, я не хочу вас компрометировать.
И причем даже если я любой ответ скажу. Допустим, если я скажу, ходите на лекции, не говорите ему. Тогда в этом случае они скажут, вот, смотрите. Человек призывает к обману. Призывает к обману. И при этом разрушает вот личность. Представляете, людей вербует. Вербует себе людей таким образом. Обманывать отца заставляет, представляете? Теперь я второй вариант. Я говорю вам, скажите отцу правду, не ходите на мои лекции. Жестокий человек вообще. Человек пришел к нему на лекцию. Он отвергает этого человека вообще. Так что мне сказать вам?
Спасибо.
Спасибо вам. Решите сами. Я вам одну всего лишь вещь скажу. Знайте, что если вы будете любить своего отца, он всегда вас поймет и примет во всем. Бывают иногда такие ситуации жизни, когда очень трудно соединить жизнь со своими родителями. Очень трудно. Но если ты искренне их любишь, тогда соединение возможно. Родители больше хотят не правды от вас, они хотят любви. Ну, допустим, папа не хочет, чтобы вы так поступали, но вы поступаете. Но если вы любите своего папу, он вас простит за это 100%. Вот это вот надо разделить. Допустим, девушка полюбила парня, родители не хотят, чтобы она была с ним. Но если она их сильно любит, они примут ее и простят обязательно. Поэтому проблема не в том, что папе это не нравится, а проблема в количестве вашей любви к нему, которая все косности и принципы должна растопить. Любовь выше всего. Поэтому видьте в этой ситуации нехватку вашей любви к вашему отцу, а не противоречие в ваших взглядах на жизнь. Любовь соединяет все. Я знаю много примеров, когда у людей вообще разная вера, и они соединены любовью так, что у них нет различий в жизни. Такие примеры есть. Я вам по факту дал ответ на ваш вопрос. Спасибо за вопрос, хороший вопрос. Правда, сложная штука на самом деле. Ее понять очень сложно. Ваш вопрос.
Добрый вечер.
И она всегда горькая. Правда, горькая всегда. Мне сейчас горько вместе с вами стало. Я соснулся с правдой. И это здорово. Правда, она всегда горькая и всегда приятная. Надо всегда стремиться к правде, как горько бы не было. Да?
Здравствуйте.
У меня как раз вопрос про правдивость и понимание, насколько она правдива. То есть у меня иногда такое ощущение складывается, что я сама в заблуждении и уже не понимаю, где правда, а где нет.
Я тоже так иногда бывает. Я к старшему сразу обращаюсь. В чем ваш вопрос?
Как раз как понять, ну как в себе найти силы или какой-то...
Три способа. Самый лучший — это наставник. Нет наставника — Священное Писание. Открывает Священное Писание где угодно. И читайте, пока не найдете ответ. Бог через Священное Писание вам даст ответ. Через наставника быстрее всего. И третий способ – это просто хорошие люди. Допустим, вы в хорошей группе ВКонтакте находитесь, благостной, туда выставляете информацию, не могу понять. И там куча-куча людей вам будут говорить, и вы там найдете ответ. Но если вы сама с собой только варитесь, ответа можно не найти. Есть вещи, которые мы сами понять не сможем никогда правильно. Это ловушки судьбы. Вот девушка находится в ловушке судьбы. Она никогда сама не сможет понять, как правильно. Только старший может ей дать знания. Потому что выше сил человека это понять. То, что я сейчас сказал. Выше человеческих сил. Но сейчас не то, что она сразу вот сейчас все бросит, она все равно будет делать, как она хочет. Но так как я ей сказал все правильно, она будет потом изучать это. Посмотрит, как этот себя ведет, как тот. И сделает выводы свои в жизни. Потому что она уже знала мое мнение.
Все, спасибо.
Женщины, смотрите, есть разница в мужском разуме и женском. Женский разум имеет скрытую природу, поэтому Бог женщине дал очень большое сердце, открытое для знания. Женщины воспринимают знания быстрее, четче и яснее, чем мужчин. Женский разум отличается от мужского. Женщина должна всегда иметь коллективное сознание. Она должна всегда жить в обсуждении во всех вопросах с своими подружками. У женщины разум всегда имеет коллективную природу. Женщина не может опираться только на себя. Она всегда опирается на общество людей, потому что ее разум – это социальный разум. Фактически разум женщин – это разум общества, общественный разум. Поэтому женщина всегда должна все вопросы обсуждать с подружками, близкими, знакомыми, старшими. Бог ей дал способность иметь коллективный разум, и она должна им пользоваться. Если же женщина опирается только на свой разум, она разрушает себя. Что касается мужчины, то все наоборот. Мужчина должен опираться на свой разум. Ну, допустим, как мужчина слушает лекцию? Он думает, это надо обдумать, это вариант. Я так же думаю, так же считаю, хорошо, с этим я не согласен. Ну, то есть он сравнивает всегда со своим, с самим. Как женщина слушает, она все впитывает. Она поверила кому-то, все впитывает, потом это обсуждает с подружками, формирует свое мнение на основе того, что как бы все впитали вместе. Мужчина всегда слушает, имеет в виду, потом жизнь как бы подтверждает ему что-то, и он утверждается в этом. Разница колоссальная в восприятии. Мужской разум имеет индивидуальную сильную природу, женский разум силен в коллективе, в коллективном сознании. Если женщина думает, что у нее нет никакого разума, она, значит, сама себя не знает. Женский разум сильнее мужского, потому что он имеет коллективную природу. Но для того, чтобы им воспользоваться, женщина должна обсуждать. Если она не обсуждает, значит, она ничего не знает. Система ясна? Давайте перейдем к другой теме, к следующей. К сожалению, у нас время ограничено, а я заявку такую огромную сделал на три колоссальные темы, которые каждая только по много лекций можно объяснить. Следующая тема называется «Смирение». Знаете, что смирение является самым главным качеством человека. Самое главное качество человека. Только смирение начинает развивать личность, и смирение его заканчивает. Знаете, что когда человек видит себя как душу, он видит себя очень маленьким. Душа очень маленькая, находится в сердце вот здесь. Восприятие себя как личности уменьшается до пределов души. Это называется смирение. При этом человек, уменьшая представление о себе, становится огромным, обладает огромным могуществом. То есть смотрите, удивительно знать, что при этом человек чувствует себя маленьким и смиренным, как душа. То есть он ни на что не претендует, он абсолютно со всем согласен. Он видит мир этот как творение Бога, а не свое. Он как бы ни на что не претендует, ни на какую собственность. Он все считает собственностью Бога. Даже свою жену, своих детей, свое собственное тело. Но этот человек чувствует себя маленьким, вечным, но при этом обладает огромным могуществом. Когда человек чувствует себя душой, его могущество безгранично. Потому что душа может питать всю силу Бога в себя. И стать его полноценным представителем. Она настолько могущественна, душа, смиренная душа, которая полностью подчинила себя Богу, настолько могущественна, что простой человек не сможет отличить Бога от души, подчиненной Богу. Сияние для него будет одинаковое. Представляете, душа, подчинившаяся Богу, обладает такой могуществом, такой силой, что для нас это непостижимо. Мы даже представить себе не можем могущество человека, который полностью подчинился Богу. Он пропитался сиянием этим. Он стал сам этим сиянием Бога. Именно поэтому человек, который идет к Богу, видя перед собой такую личность, которая пропиталась Богом или стала святой, он и не собирается отличать. Он уважает святого как Бога. Он понимает, что это не Бог, но уважает его безгранично много. Безгранично сильно надо уважать святых людей, потому что они являются дорогой к Богу. Они являются воротами к Богу. Понимаете? И главное качество святого человека, единственное качество, которое остается из всех, это смирение. Смирение – это первое и последнее качество личности. Смирение – это путь к душе. Поэтому те духовные традиции, которые культивируют смирение как основу развития личности, находятся на абсолютно правильном пути. Но если говорить о смирении в нашем, как бы, смысле, а не в таком глубоком, то можно тоже об этом поговорить. Смиренность означает не требовать себе почестей заслуженных и незаслуженных, и не причинять вреда другим живым существам. Если ты требуешь себе почести, значит, это не смирение, или насилие совершаешь. Нет, тоже в этом никакого смирения. Смирение означает, что ты не насильник, и при этом принимаешь то положение в жизни, которое люди сами тебе выделяют. На самом деле, позиция смирения означает наблюдатель, позиция наблюдателя. Смотрите, есть три позиции в отношениях судьбы. Первая позиция – страдание. Означает, что я не отличаю себя от своей судьбы. То есть я внутри судьбы нахожусь, варюсь в ней, страдаю сильно очень. Не понимаю, что происходит. Когда человек страдалец или счастливец, он не понимает, что происходит. Когда человек сильно погружен в счастье или сильно погружен в горе в результате своей жизни, он не понимает, что с ним происходит и понять не сможет. Потому что он несмиренный человек. Он вовлечен очень сильно в свою жизнь. Он хочет наслаждаться ей, а не служить Богу. Потому что это противоположная вещь. Вторая позиция, смотрите. Человек страдает, но не придает этому сильно большого значения. Это значит, что он уже отделяется от своей судьбы. Он понимает, что душа выше судьбы стоит. Судьба в этом мире – это не духовная жизнь, это материальная жизнь. Духовная жизнь соткана только из счастья. Там нет страданий, там нет судьбы, там есть только духовная судьба, она выше всего. Материальное время увеличивает трудности с каждым днем, так действует материальное время. Духовное время увеличивает счастье с каждым днем. Мы рождены для счастья, а не для страданий. Поэтому мы должны отделиться от того, что здесь происходит. И считать это моей жизнью, моей судьбой, моими уроками. Но не считать это чем-то слишком уж важным. Конечно же, мы не можем лицемерить перед собой. Если мне палец оторвало, я говорю, да, это ерунда. Конечно, это не ерунда, я буду страдать. Ну, то есть мы не можем лицемерить. Но когда человек по-настоящему понимает себя как душу, он заботится об этом теле, как о храме Бога. Но если с ним что-то происходит, он не вовлекается в страдания. Он может лечить тело, заботиться, но в страдания не вовлекается. Если Бог разрушает мою семью, мудрец не вовлекается в страдания, хотя он в разлуке находится. Понимаете разницу между разлукой и страданием? Страдание означает отчаяние, бунт. А чувство разлуки – это любовь, это любовь. При этом, когда человек любит, он не теряет себя. Вот, допустим, если я печалюсь о том, что мой близкий человек ушел из жизни, это не является страданием. Это любовь. Страдание – это означает, я бунтую. Я говорю, за что? Почему он так рано? Это бунт. Ну, то есть, видите, когда я вовлекаюсь в жизнь, я или страдалец становлюсь, или наслаждающийся. Я говорю, я самый счастливый человек на земле, или самый несчастный человек. Все время я и я. Но если человек себя считает слугой Бога и людей, он наблюдатель. Это означает смирение. Смирение означает, что ни на что не претендую. Ни на счастье, ни на горе, ни в этом мире. Когда человек наблюдает за всем, пытается так делать. Искусственно не сделаешь. Пытается спокойнее ко всему относиться. Это значит, он культивирует все смирения, такой человек. Знаете, наблюдатель не означает несчастный. Человек, который может быть спокойным, он может быть по-настоящему счастливым. Потому что все счастье и любовь находятся только в своем спокойном сердце. Если человек злится, ненавидит, или наоборот, как бы постоянно только балдеет, он не может любить по-настоящему. Он сильно погружен в себя. Любовь означает чувствовать другого человека. Означает спокойствие. Понимаете, о чем я говорю? Доброта также связана со спокойствием. Но спокойствие означает, что я принимаю все. Принимаю означает, я согласен. Это смирение. Позиция смирения означает, что человек не считает себя главным деятелем в этом мире. Бог так решил, ну что я могу сделать? Он решил меня оставить одного, оставить без работы. Ничего страшного, он об мне заботится, он что-то задумал, что я не понимаю. В конце концов, Бог все делает только к лучшему в этом мире, никогда он к худшему не делает. Но что именно лучше, я пока не понимаю. Поэтому я наблюдаю дальше за своей жизнью. Конечно, я страдаю. Не то, что я просто наблюдатель, это значит уже святой. Я буду страдать по-любому, но не надо этому придавать сильно большое значение. Иначе жизнь разрушается.
Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. И я буду с тобой.
Вот последняя концовка, она уже неправильная. Да Бог решает, будешь, ну, хочешь, это нормально. Любовь никто не запрещал, но вот если я буду с тобой, это уже как бы вызов. Бог решает. Когда человек наблюдает за своим умом, за своими поступками, изучает их, признает свою неправоту, это смирение. Смиренный человек всегда обладает замечательными качествами. Он не считает себя каким-то особенным. Он следует все правилам в жизни и не пренебрегает ими. У него есть здравый страх существования в этом мире, смиренного человека. Он не безумный храбрец. Он понимает, что здесь много препятствий. Человек не может быть смиренным сам по себе. Этого надо практиковать. Контроль речи, поведение, мысли, все это приходит со временем. Не нужно себя за это корить. Ой, я не справился с собой. Это не смирение. Смирение означает, я не справился с собой. Чувствуете, да, разницу? Ой, Олег Геннадьевич, я не могу с собой справиться. Ничего страшного. Со временем сможешь. Не надо сильно вот в это вовлекаться. Я не могу. Ой, меня бросили. Хорошо, замечательно. Если ты научишься принять это, тогда тебе будет легче. Чувствуете, о чем я говорю, да? Смирение означает, что я из мухи слона не раздуваю, истерики не катаю, принимаю все, принимаю. Давайте разберем стремление того человека, который стремится к истине. Смирение в развитии. Первой стадии развития смирения. Важны не мое понимание устремления, а понимание и наставление моих старших. Мало ли чего мне хочется, надо поступать правильно. В этом заключается смирение. Следующая стадия. Означает уважать всех вокруг, но при этом не требовать уважения к себе. Очень сложно. Это более развитая стадия. И самая младшая, развитая стадия смирения означает святость. Все лучше меня. Не имитируйте. Невозможно. Приведу пример. Я шел вокруг святого места, обходил, в моей духовной традиции это благоприятно считается. Я по часовой стрелке обходил святое место. И там, когда ты обходишь, очень хорошо кланяться всем, любить всех, улыбаться, молиться. И один человек стоял на обочине дороги и кланялся даже собакам, которые там по святому месту обходят его, даже животным. И причем в великой радости он падал вот так в поклоне, с радостью, вставал и потом ждал, когда следующий будет проходить, и опять падал. Я, проходя мимо, увидел, что он упал передо мной. Я увидел, что я понял, что это святой человек, очень возвышенный. Я думаю, нет, я не согласен. Я пока не понимал, что меня ждет засада. Я не понимал этого, но я пошел к нему и упал перед ним. Он посмотрел на меня чистыми, светлыми, детскими глазами и радостно упал передо мной. Немедленно. В поклоне. В ведах есть два поклона. Есть поклон, падает человек как палка, а есть просто на колени встает. Когда он падает как палка, считается это еще более возвышенный поклон. Я не сильно обрадовался, я испугался такого поворота дел, потому что я понял, что дальше будет. Но я еще раз упал перед ним в поклоне. Он стал очень счастливым. И с радостью склонился передо мной. Я стал несчастным и склонился еще раз. Потому что я понял, что я не так сильно смирен, как я сейчас себя веду. В общем, несколько раз это продолжалось, и все закончилось тем, что я как ободранный пес подшел дальше. Почему? Потому что это был святой, а я был лицемером рядом с ним, который пытался играть в святость. Теперь вопрос заключается в том, а что мне надо было сделать рядом с ним? А ничего. Конечно, я должен был покланяться ему обязательно, но все равно даже это не спасло бы меня от того, чтобы я почувствовал, что я лицемер. Потому что когда ты со святостью соприкасаешься, ты всегда это почувствуешь. Неизбежно, подтверждение. Поэтому люди обходят святые места, чтобы соприкасаться с такими людьми. Есть удивительная личность, святой Бенедикт. Он рассказывает 12 стадий гордыни и 12 стадий смирения. Хотите узнать? Для монахов инструкции. Не принимайте слишком близко к сердцу. Первая стадия гордыни. Я оцениваю духовную практику других. Я просто оцениваю ее. Размышляю над ней. Не над своей, а над других. Это гордыня. Ну, первая стадия только. Вторая стадия. Сравниваю всех с собой. Кто лучше меня, кто хуже. Более правдивая, продвинутая стадия гордыни. Я становлюсь, наконец, центром компании. которая осмеивает других. Наконец-то я могу посмеяться над всеми. Следующая стадия гордыни. Все время человек прославляет только себя, говорит только о себе и привлекает к себе внимание. Это прямо обо мне. Моя стадия. Следующая стадия гордыни, 12 стадий развития гордыни. Чувствовать себя абсолютно исключительным человеком. Следующая стадия гордыни – чувство превосходства над другими. Следующая стадия – самонадеянность. Следующая стадия – яростно защищать себя, если тебе указывают на ошибку. Еще более развитая гордыня. Притворные извинения, чтобы избежать наказания. Следующая стадия гордыни делает человека из праведника демоном. Бунт перед старшими. Это стадия гордыни. Следующая стадия гордыни – бунт перед Богом. Разрушает жизнь человека вообще всю. Следующая, последняя стадия гордыни – без колебаний погружаться в греховную жизнь. Без колебаний. Вперед. У меня есть один друг, я его очень любил. Он со мной прошел очень много времени жизни. К сожалению, мне пришлось констатировать факт, что он прошел все эти 12 стадий. И разрушил свою духовную жизнь. Погрузился в материальное наслаждение. В материальную жизнь погрузился. Будучи очень развитым духовно человеком. Причина такого развития событий только одна. Знаете, гордость не возникает на пустом месте. Она возникает из-за того, что человек приобретает что-то в жизни. Ну, допустим, приведем пример. Допустим, вы бросили пить. Классно? Не факт, что это приведет вас к развитию личности. Не факт. Потому что если человек совершает над собой какую-то благоприятную аскезу, например, он бросает пить, то эта сила, которая приходит к нему, если я не решил, что это по милости старших произошло, а сказал себе, что я сам бросил пить, то эта сила идет только в гордыню. То есть, другими словами, ты совершаешь хорошее дело. То есть ты благочестивое дело совершаешь и становишься более деградированным. И эта деградация внутри тебя абсолютно будет незаметна для тебя самого. Тебе будет кажется, что ты лучше стал казаться. Но как определить, что ты деградировал? Это можно определить по отношениям. Если твои отношения с людьми портятся в результате того, что ты развиваешься как личность, значит ты деградируешь, а не прогрессируешь. 100%. Если ваша семья развивается, разрушается от вашего развития, портится ваше отношение с близкими людьми, это значит, что все ваше развитие идет в гордость, а не в самосовершенствование. Потому что воистину совершенный человек всегда всех любит больше. И его тоже любят все больше. Это признак совершенства. Когда ты разрушаешь отношения, видишь этот мир черно-белым, начинаешь видеть, ненавидишь всех вокруг, это не развитие. Поэтому будьте осторожны в аскезах, в развитии себя. Всегда надо приписывать свои заслуги старшим. Только по милости старшим все со мной происходит, надо так говорить. Себе и другим. Тогда это есть защита. И так считать лучше всего, а не только говорить. Это защита от того, что благочестие, энергия благочестия, которая идет из добрых дел, пойдет в нужном направлении. В направлении развития человека, а не разрушения его как личности. Потому что энергия добрых дел воистину самая опасная. Если ты злое дело совершаешь, то все понятно. Если ты разумный человек, тебе все понятно, куда это пойдет и что с этим будет. Поэтому здесь никаких проблем нет, когда ты злое дело делаешь. Вот когда ты доброе дело делаешь, вот здесь вот ничего не понятно. Куда это пойдет, человек не знает. Он думает, все классно, пойдет куда надо. Доброе дело сделал, все пойдет куда надо. Я человека голодного накормил, нищему деньги дал, сходил в храм там и так далее. Если ты не скажешь себе это по милости старших, дальше посмотришь, что будет. Придешь к близкому человеку, скажешь, я в храм ходил, а ты нет. Замечательно, первая стадия гордыни. Ты сделал доброе дело, куда пошло? Не туда, куда надо. Результат печальный. 12 стадий смирения. Первая стадия. Человек отказывается от греховной деятельности и страха наказания. Хорошее дело? Супер. Надо бояться. Вот, допустим, человек перестает пить, потому что он знает, что будет наказание. Если он знает уже, что будет наказание, супер. Первая стадия смирения. Какое наказание? Сейчас расскажу. Знаете, что такое выпивание? Я вам сейчас открою глаза на это. Первая стадия гордыни сейчас произошла. Все правильно, так и есть. Итак, когда человек выпивает, то он контактирует с веселящим духом, который на самом деле этот веселящий дух, он превращает его в животное. Знаете, что есть два вида счастья. Есть счастье заслуженное, а есть нет. В человеческой жизни человек не должен получать незаслуженное счастье просто так. Он должен получать счастье только за то, что он совершал аскезу или добрые дела. Пока человек не совершил аскезу, не должен надеяться на счастье. Если он хочет быть счастливым дешевым способом, типа выпить и стал счастливым, то в этот момент он погружается в животное существование. Потому что только животные могут быть счастливыми всегда, когда они хотят. Понимаете, на самом деле счастливая жизнь не предназначена для человека. Возьмите любое животное, они рождены для счастья. Кошка рождена для того, чтобы испытывать комфорт. В человеческом теле невозможно комфорт испытывать, тело не подходит. Все время что-то мешает. В кошачьем теле всегда, в любой ситуации жизни, как кошку ни крути, она всегда в комфорте. Хоть так ее положи, хоть так, потому что тело такое. Оно дает возможность жить в комфорте. И для этого она рождается в теле кошки, чтобы жить в комфорте. Если вам хочется выругаться, как бы на всех, поругаться, тело собаки, пожалуйста. Никто вам не запретит гавкать. На все, сколько хотите, столько гавкать. На всех. Нет проблем вообще. Если вы хотите полетать, тело птицы, пожалуйста, летайте сколько хотите. Счастье полета испытаете. Можно даже в воздухе вот крылья сжать и падать. Все равно потом взлетите. Тело так устроено, что оно не разобьется. Пожалуйста, хотите полетать, хотите поплавать, тело рыбы. Сексом позаниматься, тело обезьяны. 5 раз в день по часу. Сексуальных расстройств нет. Так устроено тело обезьяны. Сейчас иногда людям, правда, пересаживать, уже поняли это, начали пересаживать половые органы обезьяне мужикам. Эксперименты делают. Но они как-то по-другому начинают при этом также вести себя так. Ну, как бы, ну, ничего. Главное, секса больше стало. Видите, мы не должны имитировать животных. Когда человек напился вдриск, он, и при этом открытые глаза у него. Возьмите его, сфотографируйте, и сфотографируйте собаку. Вы увидите взгляд один и тот же. Это значит, что когда человек пьет, он трансформирует свое тонкое тело в тело животного уже в это время. Вот этого и надо бояться. Он не согласен с человеческой формой жизни. Человек, который выпивает, не согласен с страданиями человеческого рождения. Он хочет наслаждаться незаслуженно. Это значит, что он хочет животной жизни. По факту выпивать означает вести себя к животной жизни, к животному существованию. Верите вы в перевоплощение или нет? Если даже вы не верите в переплощение, знайте, что деградированный пьяница ничем от собаки не отличается со всех сторон. И это факт. Уже в этой жизни видно, что он с собой сделал. Так ведь или нет? Поэтому приближение к животной форме жизни здесь очевидно, даже если вы считаете, что нет перевоплощения. Превращается в свинью человек. Мы его так и называем. Ты стал свиньей, мы говорим. Причина только одна. Он не хочет жить в человеческом форме жизни. Не хочет страдать, как человек. Человек рожден для страдания, для того, чтобы стать счастливым. Мы должны принять свою судьбу, мы должны учиться терпеть боль. Мы не должны запивать ее вином никогда. Не путайте вино со священной жидкостью. Не считайте, что когда человек берет и причащается, это не вино, это священный тайный напиток, понять который невозможно человеческим разумом. Там нет никакого злого духа веселящего, там есть только Бог. Понимаете разницу или нет? Человек, который причащается, не значит, что он станет пьяницей. Пьяница означает контакт со злым духом, а не с Богом. Если человек контактирует с Богом, он пьяницей не будет. Я вам пример один приведу. Один человек узнал, что если принимать освященную пищу, то тогда ты приближаешься к Богу. Он поставил вино и начал над ним молиться, этот человек. Потому что он без вина не мог, а неосвященную пищу он тоже не хотел принимать. Он был не согласен с этим. Это реальный случай, я просто знаю этот пример. И он начал освящать вино и пить его. Через несколько дней у него развились интересные симптомы. Он начинал пить освященное вино, рвало, его рвало тут же. Он пил опять, его опять рвало. И так он перестал пить. Хорошая методика, мне кажется. Итак, отказываться от греховной деятельности из-за страха. Наказание. Супер. Супер. Первая стадия смирения уже супер просто. Если ты знаешь, что с тобой будет дальше, и не пьешь поэтому, отлично. Это супер. Дальше, вторая стадия смирения. Вырабатывается способность не идти на поводу своих желаний. Знаете, что если у человека есть миссия, то есть он что-то для Бога делает в жизни, хоть пол в храме моет, он способен себя контролировать, такой человек. Потому что есть две жизни, две судьбы у человека. Одна судьба связана с моими желаниями, и человек их считает святым законом. Если мне хочется чего-то, значит я должен туда идти. И есть такая философия, свободный человек это тот, который может всегда идти на поводу своих желаний, имеет право. Современная философия свободы. То есть надо делать то, что хочется всегда. Значит, ты свободен. Теперь свобода с точки зрения священных писаний. Не делать только то, что тебе хочется, а делать то, что хочет Бог. А означает настоящая свобода. И поизучайте эту тему. Так вот, знайте, что если человек способен делать то, что хочет Бог и думает об этом, только такой человек способен не делать то, что хочется. Все остальные будут делать то, что хочется. По-любому. Потому что так действует судьба. Она от нас через «хочу» тянет к себе судьба. Олег Геннадьевич, мне такой муж достался. Ты же сама за него вышла замуж. Ну да. Ты же хотела? Хотела. Знаете, что когда нам чего-то хочется, допустим, я полюбила кого-то. Там в любви содержится вся моя судьба, и хорошая, и плохая. Любовь означает гармония двух сердец. Судьба находится в сердце. Почему они соединились, почему они так друг друга любят? Потому что между ними вся судьба объединена, и хорошая, и плохая. Поэтому если вы хорошую судьбу получаете с человека и думаете, классно, а плохую получать, думаете, что-то не то, все то. Вы его поэтому полюбили, потому что все соединилось, и хорошее, и плохое. Поэтому принимайте от близкого человека плохое. Это ваша судьба, вы же сами его полюбили.
Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Постречалась с Колюшкой на своей Егорюшке. Мамочка, зачем? Так действует судьба. Следующая стадия смирения. Принимаю старших. Вот принимаю старших. Давайте потренируемся в правдивости. У кого нет старших, поднимите руку. Все, значит, у вас всех будут старшие. Все, кто подняли руки, вы благословили себя таким образом. Вы признались себе в этом. Потому что каждый человек должен иметь старших. Знайте, что разум человека не может развиваться в пустоту. Разум – это такая штука, которая перетекает от чего-то к чему-то. Веда говорится. Я не придумал. Разум не может просто сам развиваться. Он развивается куда-то. Если у меня есть старший, я перенимаю его качество, веря ему. Если у меня есть старший, тогда я точно таким же стану со временем. Мой разум станет таким же, как у него. Поэтому, если у людей раз старших нет, некуда развиваться. Себя самого за волосы из болота не вытащишь, как Мюнхгаузен это сделал. Это была шутка.
А вы считаете,
как? Я считаю старшим или нет? В какой-то степени. В какой-то степени, потому что... Послушайте меня. Послушайте меня. Я сам выбрал себе такую роль, и я знаю почему. Потому что есть разные стадии старшинства. Поймите, настоящий старший – это тот, кто... находится внутри вашей духовной традиции, и вы уже выбрали эту веру, и следуете за ним. Я отдаю знания всем людям подряд, и при этом как бы нет идеи, что обязательно вы должны меня считать старшим. Мы с вами просто дружеские отношения развиваем. Вы даже не представляете, как надо к старшему относиться. Но если вы решили как бы мне как к старшему относиться, я не уверен, что это правильно. Я не могу как бы так же запрещать. И у меня тоже есть желание к кому-то, к старшему, как относиться. Иногда тоже старшие мне говорят, что ты ошибаешься. Это нормально. Считать себя старшим – это глупость. Так? У нас с вами не такие отношения. Вот когда вы свою веру найдете... а лучше оставаться в своей и ничего не искать. Вот когда вы разовьетесь в своей вере, в своей культуре, и там вы увидите наставника своего, это будет ваш старший по-настоящему. Потому что с вами он будет строить близкие отношения. У нас с вами близких отношений нет. Вы хотите, слушайте мои лекции, хотите, нет. Никто не заставляет. А там придется подчиняться. Поэтому в какой-то степени эти отношения, может быть, и есть у нас. Но не со всеми, не обязательно. Я очень рад тем людям, которые не считают меня старшим, пришли на лекцию. Они при этом подсмеиваются надо мной, думают, ну ты даешь. Я очень благодарен всем этим людям, потому что я бы, наверное, не высидел 3 часа, слушая такого человека. А вы высиживаете. Это большой подвиг. Итак... принимание старших – это 3-я стадия смирения. 4-я – принимать наказание, в том числе наказание судьбы. Святой Бенедикт говорит. Следующая стадия – способность искренне раскаиваться в своих ошибках. Искренне, не просто. Следующая стадия – отсутствие самонадеянности вообще. Очень редко встретишь таких людей. Очень редко. Но иногда бывает. Это чудо. Видеть такого человека. Признание своей неквалифицированности. Следующая стадия смирения. Человек искренне считает и видит, что все вокруг него чем-то его превосходят. Искренне считает и видит это. А больше видеть ничего не хочет. Только это. Что все во всем, все в чем-то его превосходят. Супер. Это означает, что начал душу видеть во всех уже. Потому что душа соткана только из превосходных качеств. Каждый человек непостижим. Он, каждый человек душа, а душа только из хороших качеств соткана. Если человек начинает во всех видеть только то, что лучше его, это значит, что он начал отблески души видеть во всех. А смирение означает видеть душу. Следующая стадия. Не требует исключений для себя и строго следует правилам. Смотрите, обычно люди видят недостатки в других, а сами не следуют правилам. Этот человек никого не критикует и при этом сам строго следует правилам. Когда мы одни находимся в комнате, мы одни или нет? Кто-то один, а кто-то нет. Как вы думаете, кто один, а кто нет? Странный вопрос, да? Это не странный вопрос, это серьезный вопрос. Знаете, что когда человек достигает вот этой стадии смирения, он один в комнате, уже не один, потому что он знает, что из сердца за ним наблюдает Бог. А тот человек, который не достигает этой стадии смирения, он один в одной комнате. И даже не в комнате один, со своей любовницей один. Никто его не видит, потому что он сам себя не видит. Чувствуете разницу или нет? Когда смиренный человек достигает смирения, он себя одиноким уже не чувствует. Он знает, что рядом с ним есть самый главный друг, всегда это Бог. И перед ним ему стыдно совершать грехи. Но когда человек не видит Бога внутри себя, он думает, что никого вокруг нет. Следующая стадия смирения. Человек молчит, пока его не попросят говорить. Очень высокий уровень. Предпоследнее. Полностью избавляется от саркастических насмешек над другими. Полностью. Видите, как это сложно. Если я над вами подсмехнулся, не судите меня. Потому что тут очень высокий уровень. Последняя стадия смирения, когда человек видит уже душу, он постоянно находится в поклоне перед всеми. Это то, что я вам рассказывал как случай. Очень высокий уровень, неподражаемый. Настоящего святого, я сейчас прям читаю Священное Писание, настоящего святого всегда отличает кротость и смирение. Даже достигнув очень высокого уровня духовного развития, он остается кротким и смиренным. Господь говорит, что такой человек смирение травы и терпеливее дерева. Он никогда не кичится собой и не гордится своими достоинствами. Когда человек соединяет смирение и слушание старшего, все желания его сердца удовлетворяются немедленно. Ну, то есть у человека есть какие-то желания в сердце. Когда он соединяет смирение и слушание старшего с верой, все желания его сердца удовлетворяются. Представляете? Как можно легко удовлетворить желание своего сердца? Надо просто соединить смирение и способность слушать старших. Потому что в это время Бог начинает жить в нашем сердце своей полноценной жизнью. Когда Бог живет в сердце, тогда счастье выходит из него фонтаном. Потому что счастье – это энергия Бога. Если человек счастье в сердце почувствовал, то Бог ему из сердца его дал. У нас нет своего счастья. Счастье всегда, когда приходит из сердца, это значит, Бог нам его дает. Потому что он является источником счастья. Когда человек слушает со смирением и радостью. В храме, допустим, проповедь. Все желания в его сердце вспыхивают огромной радостной силой. Все, что ему нужно в жизни, он все получит, такой человек. Потому что Бог не жмот. У него нет проблем, чтобы нам дать все, что мы хотим. Как некоторые женщины думают, почему я одна? У Бога мужиков завались. И он знает, что ты одна. Иногда в храм девушка приходит, говорит, я одна. Он знает. Есть только одна причина, почему ты одна. Потому что ты недостойна жить с кем-то, вот и все. Если женщина становится достойной, разве Бог не даст? Он даст немедленно. Немедленно. В этом заключается чудо этого мира. Знаете, что когда человек чего-то достоин, он получает это немедленно. Немедленно. Ни секунды Бог не медлит с тем, чтобы нам это дать. Ни секунды. Сила смирения стоит выше любой другой силы. Допустим, идет сражение, кто побеждает? Более смиренные люди. Смирение храбрость не отменяет. Если человек смиренный, не значит, что он не храбрый. Смирение – это оплот храбрости, настоящее смирение. Насколько человек смиренен, настолько Господь раскрывает себя ему. Запомните эту истину. Если Господь не раскрывает себя, не знаешь, что такое Бог, не чувствуешь, не видел, не слышал, значит, не смиренный. Смиренность выше логики. Если вы о чем-то рассуждаете, остановитесь в своем рассуждении. Просто встаньте на колени и попытайтесь смиренно принять судьбу. Сразу же вся правильная логика войдет в ваше сердце. Не надо сильно долго рассуждать. Просто примите судьбу, станьте смиренными. Логика придет в сердце немедленно, нужное. Все рассуждения сразу станут правильными. Я вам сейчас приведу один пример своей жизни. Я попал в серьезный стресс, потому что так распорядилась судьба. Он длился 1.5 года. И в один день я начал предполагать, что это воля Бога. Я почувствовал, что это Господь так захотел меня помучить. В результате я пошел к алтарю. Очень долго смотрел на алтарь и требовал ответа. «Это ты так все устроил?» – я его спрашивал. Я хотел разобраться с ним. Дальше произошло удивительное событие в моей жизни. Я почувствовал улыбку Господа и ответ в сердце. «Да, это я». После этого стресс прошел. Как только я узнал, что это он, фу, слава Богу, значит, никаких проблем нет, я все принимаю. Стресс означает непонимание, что происходит. Если ты узнал, что Бог так хочет, все, стресс заканчивается. А вот узнать об этом непросто. Вот это уже непросто. Смирение – одно из главных достояний женщин – завоевание сердца мужа. Называется скромность. Самая большая красота женщин. Больше красоты нет на этой земле. Если женщина любит кого-то, но при этом скромно чувствует себя рядом с ним, она становится такой красивой, что невозможно устоять перед ней. Никто не сможет устоять на этой земле. Она для всех становится красивой, не только для мужчин, также для женщин. Но если женщина, наоборот, как бы рисуется и открывает свое тело, то она становится не очень привлекательной. То есть она теряет привлекательность. Она привлекательность остается, но она теряет уже. Скромность – самая большая сила красоты. Скромность не означает, что она себя скрывает. Ее не видно. Она думает, я сижу дома, никому не показываюсь. Я такая скромная, почему я замуж не выхожу? Дома сидеть не надо. Я говорю о другом. Из смирения вытекают следующие качества женщины. Верность, застенчивость, целомудрие, понимание своего мужа, любовь, служение близкому человеку. Все это идет из смирения. Почитание других также истекает из смирения. Если человек не уважает никого, значит нет смирения. Просто есть друг, одна только причина. Иногда высочайшая сила разума попирается отсутствием смирения. Я в своей жизни встретил один раз такого человека с огромной силой разума. При встрече он мне минут 20 рассказывал о своих заслугах. У него огромное количество заслуг у этого человека. Он ученый, у него много достижений, куча докторов наук в его подчинении, которых он вырастил. Он сам академик. Рассказывал мне. Я вообще ничего не сказал. Слушал его, просто удивлялся, сколько у этого человека заслуг. Потом, когда он все мне рассказал, смотрел на меня внимательно и мне сказал: «Я чувствую, что ты хороший человек, мы можем с тобой сотрудничать». Но, к сожалению, он сам не показал мне, что он хороший человек. Потому что, воистину, то, что он говорил, не показывает на его хорошесть. Хорошесть человека только в скромности проявляется, только в скромности. Я думаю, что этот человек скромный, но почему-то он не решил это не показать. Поэтому я не знал, как с ним сотрудничать. Весь разговор состоял только из прославления себя. Все. Поэтому очень разумные люди могут потерять все, если они теряют смирение. У вас есть по этой теме какие-то вопросы, теме смирения? Это сложная тема на самом деле. Да? Ваш вопрос? Самая сложная тема. Вот девушка на первом месте. Например, если при мне оскорбляют духовного учителя моего, я должен смирение проявлять или нет? Ну, как вариант просто. Да?
Олег Геннадьевич, вопрос, касающийся смирения и в то же время гордости, гордыни, то, о чем мы говорили. Получается, что мы на самом деле не можем давать оценки, да, что человек гордый, ну, по-хорошему. Но как вы
можем.
Но есть констатация факта. Ну, да. Можем, да?
Можем.
Можем.
Можем. И при этом любить этого человека.
Да, то есть
если... это является, вот смотрите... Это является квалификацией. Мы не должны закрывать глаза на гордость. Допустим, во время моих лекций вы видите каждый день гордость. Во время моих слов. Но при этом, если вы видите также и хорошее, то нормально. В этом нет проблем. Если увидели одну только гордость, тогда зачем слушать эти лекции?
Вы знаете, вот что касается гордости, если это близкий родной человек, с которым вот в настоящее время я...
А, вот
проживаю
вы про чем.
Вместе, сестра, как бы, смириться очень сложно.
Как... А, вот вы про чем, сейчас
да,
я...
То есть, да, как бы, надо смириться, то есть надо это
пережить, тема.
Либо нужно как-то...
Супер тема, отношения женщины и мужчины. Вот смотрите, мужчина эксплуатирует весь этот мир и видит в нем недостатки. Женщина эксплуатирует только мужчину. Больше ничего в этом мире. Мужчина направлен на весь этот мир. Сейчас я вас спрошу. На весь этот мир направлен мужчина. А женщина только на мужчину. И поэтому она не может не видеть его гордыню. Больше того, Бог хочет от нее, чтобы она ему говорила о его гордыне.
Если это не мужчина, а сестра?
Ну, то же самое примерно. Ну, конечно, с мужчином это ярче проявляется. Она в муже видит все недостатки. И помнит их постоянно. Какая аскеза. Она не может, она не хочет ему об этом говорить, но не может не сказать. Потому что это невыносимо видеть и не сказать. Поэтому она смиренно говорит: слушай, перестань вот это делать. И на самом деле женщина является сердцем мужа. Только она может сказать правду, больше никто. И она это говорит не только, не часто даже не потому, что она хочет... его критиковать постоянно, а потому что она хочет, чтобы он был лучше. Она верит, что он будет лучше, поэтому говорит ему правду о нем. И это так здорово, что женщины являются сердцем мужа и постоянно говорят ему правду. Больше некому сказать. Мужчина больше никого слушать не будет, кроме своей жены. Если он разумный человек, А если неразумный, он даже жену не будет слушать. И так здорово, что женщины говорят правду о мужчинах. Постоянно говорят и говорят, говорят и говорят. Не могут остановиться. Это так здорово.
Я тогда все-таки уточню. Получается, с гордостью мириться не нужно. И о ней нужно говорить. Но не правду, а правду.
А у вас нет выбора. Вот вы замужем, нет?
Нет.
Когда вы идете замуж, вы узнаете, что у вас нет выбора. Вам придется говорить о гордости мужа постоянно ему. И вам так будет неприятно об этом говорить, но вам придется. Бог вас будет заставлять. Но если вы станете святой, вы тогда будете говорить ему об этом по-доброму. Не ругаться с ним, а просто по-доброму говорить. Ты у меня такой лентяй. И так далее.
Вы знаете, еще один вопрос, можно буквально минутка? Что касается правды. То есть люди, которые говорят правду, опять же родные люди, да? То есть мы не всегда можем принять правду.
Вот смотрите, если я говорю правду о человеке, и не люблю его, это означает гордыня. Если я говорю правду о человеке и люблю его, то сказать о нем правду и любя его очень трудно. Это называется более развитая стадия любви. Представляете, какая большая пропасть между двумя этими вещами? Вот смотрите, я люблю человека, допустим, и поэтому я не говорю о нем правду. Но когда я его не люблю, в этот момент я говорю о нем правду. Ругаю его правдой. Ругаю его правдой. Это значит, любовь есть, но она слаба. Вот теперь сильная любовь. Я говорю человеку правду, и при этом его люблю. И это более развитая любовь, чем скрывать правду от человека. Но если я говорю человеку правду с целью ему причинить боль, огромная пропасть между двумя этими состояниями. Если я говорю правду человеку с целью его унизить, дискредитировать, причинить боль, это с любовью не имеет никакого отношения. И на самом деле такая правда никому не нужна, потому что гордое сердце никогда правду не произнесет. Она, потому что оно его не видит, эту правду. Но если ты любишь человека и видишь в нем много хорошего, и говоришь ему также о том, что в нем плохого, с любовью, это более высокая стадия любви на самом деле. И такая любовь встречается в этом мире очень редко. Очень редко. Потому что стать таким сильным человеком, чтобы с любовью говорить правду, непросто. Непросто.
И все-таки еще кое-что уточню. Прям вопрос только что родился. С чем никогда не нужно мириться?
Мириться с чем никогда не нужно?
Смирение, то есть, да? То есть есть вещи, с которыми мы...
Смириться. С чем никогда не нужно мириться? С тем, что человек уходит от Бога. Никогда не нужно мириться. Ни я, когда ухожу от Бога, ни мои близкие. Никогда не нужно с этим мириться. Но это не означает несмирение. Вот если ты не обращаешь на это внимание, это гордыня. А если обращаешь, то это смирение. Смирение не означает всегда делать вид, что ничего нет, ничего не происходит. Кого-то бьют, а я не обращаю внимания. Смиренно себя веду. Нет, это не смирение. Сложная тема, правда ведь? Смирение всегда означает смирение по отношению к себе и смирение по отношению к другим, твердая позиция по отношению к себе. И всегда выполнять свой долг, это также смирение. Две черты характера мы разобрали. Остальные дальше. У нас длительная тема. Это нормально. Теперь обратная связь. Вы все очень скучали, сидели тихо, не улыбались. Просто вас устраивают такие лекции вообще или нет?
Да.
Кому скучно было, поднимите руку. Честно.
Сегодня без песен просто.
Без песен?
Да.
Я не нашел про правдивость ни одной песни. Сейчас будем учиться настраиваться, побеждать себя. Я поэтому и не читал эти лекции долго не решался читать, потому что сложный формат. Петь не о чем. Я буду серьезно в следующий раз искать, о чем спеть. Что все песни про любовь, про правдивость, ни одной песни нет. Да? Сегодня Международный день пожелания счастья. Сейчас будем присоединяться к международной традиции. Итак, на самом деле, я еще раз хочу вам напомнить, что я желаю всем счастья, это не молитва и не самое главное, что бывает в этом мире. Это скорее настрой, объединяющий сознание людей. В ведической культуре, в древней, были такие мероприятия, на которые приходили люди всех духовных традиций и вер, всех до одной. И там они собирались вместе многотысячными просто толпами, и они повторяли определенные настрои, которые там в ведической культуре называются шанти-мантры. Что такое шанти? Шанти означает мир. Это то, что нужно для того, чтобы был мир и не было войны. Понимаете, да, чем они занимались? И вот одна из этих шанти-мантр так звучит. Сарвей баванту сукхи нага, я желаю всем счастья. Сарвей шанту нирамая, я хочу, чтобы был мир на этой земле. Сарвей бадрани пашьянту, я хочу, чтобы удача была у всех живых существ. Накаши дук кабак бавет, я хочу, чтобы никто не страдал. Теперь у меня вопрос, к какой вере это принадлежит? Ко всем верам. Поэтому мы повторяем просто на русском языке первую строчку. Я желаю всем счастья. И это нужно для того, чтобы наши сердца стали развитыми, социально развитыми. Часто религиозность ограничивает человека, делает его асоциальным. А вот эта молитва «Я желаю всем счастья» делает человека социальным и развитым. Она объединяет людей между собой. Вот у нас сейчас разные традиции, разные веры, много людей разных взглядов здесь собралось. Давайте объединимся, пожелаем всем счастья. Но сейчас я еще параллельно хочу вам объяснить, на примере вот этого «Я желаю всем счастья», как можно быстро продвинуться в молитве. Люди часто спрашивают меня, как молиться, чтобы побеждать судьбу. Запомните, молитва означает контакт с памятью. Если человек помнит о себе, он действует внутри судьбы и победить ее не может. Если человек помнит о Боге или о святости, он в это время побеждает судьбу. Но при этом он не думает о себе. Знаете, что переключиться с себя на Бога практически невозможно человеку, который не имеет многолетний опыт этой практики. Но есть исключения. И этим исключением пользовались в древней культуре для того, чтобы обучать детей. Старший наставник с детьми несколько лет занимался только одной вещью. Он повторял какой-то настрой, а они за ним повторяли в его настроении. И больше ничего они не делали. Как минимум год дети в ведической школе начинали образование с 5 лет. Целый год во время уроков они занимаются только одной вещью. Он повторяет какой-то настрой, а они в его настроении за ним повторяют. Знаете, зачем так много времени на это уделялось? Как вы думаете, зачем? Потому что когда человек способен слышать настроение старших и повторять, как он, такой человек способен победить свою судьбу, и это является самым главным знанием в этом мире. Главнее никакого знания нет. И когда человек реально способен услышать чистоту голоса старшего, это называется инициацией. То есть в его сердце входит истинное знание, такой человек может побеждать молитвой свою судьбу. Знаете, победа над судьбой всегда бывает только в одном случае. Если человек помнит о старшем и его настрое, настроении во время своей молитвы. У каждого из вас есть своя вера. есть свои старшие, свои наставники. Мы сейчас просто учимся с вами сделать так, чтобы это было эффективно. Я сейчас включу православную молитву, потому что мы находимся в православной культуре здесь. Уважение к культуре, к той культуре, в которой мы рождены, является признаком цивилизованности человека. Не швейцарские часы, а любовь к своей культуре является признаком цивилизованности. Поэтому я включаю православную молитву, потому что здесь такая культура. И те люди, которые ее не любят и отвергают, они не просто не цивилизованные, потому что эта культура дала им жизнь. И для того, чтобы быть образованным человеком, достаточно просто поизучать, какие храмы здесь есть в Москве, и кто в них, какие святые в них жили. Это признак образованности. А если человек этого не знает, значит он не образованный. Ну, то есть он не знает своего города. Город это не означает проспекты и башни старинные. Это Москва. Москва это храмы. Изучите это. Неважно, какая у вас вера. Есть культура, есть нация, есть вера. Человек всегда должен уважать культуру, в которой он живет. Неважно, какая у него вера. Нация не означает вера. Любая национальность может быть любую веру принимать, любой нации человек. Понятно, да? То есть различия есть между этими понятиями. Их надо различать. Сейчас мы слушаем голос тех, кто молится. И повторяем, я желаю всем счастья в их настроении. Что значит победа над судьбой? Это значит, что я сливаюсь с этим звуком. И первое, что я чувствую в своем сердце, я чувствую силу. Я повторяю, я желаю всем счастья сильно, уже мне становится сильно. Второе, я чувствую спокойствие в глубине. То есть у меня судьба ослабевает, тяжелая, беспокоить меня меньше становится. И потом дальше у меня сердце раз вот так вот раскрывается, и мне становится хорошо. Это значит, что я вошел в свою судьбу. И теперь могу ее побеждать. Мы живем на поверхности, у нас нет внутренней жизни. Если вы сейчас во время «Я желаю всем счастья» дойдете до внутренней жизни, у вас сердце распахнется, значит, уже неплохо. В это время, когда сердце распахнется, надо вспомнить алтарь или святого человека. И это счастье, радость, которую вы испытываете, отдавать ему это время.
Я желаю всем счастья.